8 часов 37 минут, четверг, 5 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Степан, вы про зарплату. Степан говорит, еще 5 целых дней ждать целых 5 дней.
5-го же зарплату, мне кажется. 5-го и 20-го.
5-го и 20-го, это когда-то было. А сейчас 10-го и 25-го.
Они хотят сэкономить.
Конечно.
Думают, что вы не доживете.
Вы подсели на Перископ. Ну да, мы сейчас постили в Перископ часть нашей летучки по приколу. Действительно ведь это вопрос. Вот я задавал Насте вопрос, который меня... Вчера озаботил на самом деле. Я смотрел подборки фотографий с праздника. На празднике было 85 тысяч человек вчера,
да.
В Москве, главном, только в Москве, да. Только в Москве. Это много,
мне кажется. Только в Москве, я думаю, потому что таких массовых шествий, наверное, больше нигде.
Мне кажется, всюду по стране люди вышли. Но я не знаю, на самом деле. Но я смотрел фотографии, да. Я почувствовал... Вот эти вот престарелые женщины, совсем уже пожилые женщины, которые поясничают в каких-то специальных костюмах, они вызывают чувство до известной степени неловкости. Ну, неловкости. А?
Абсолютно, да.
Прилив счастья.
Ты почувствовала, там других женщин...
Вот, нет, ты
там...
почувствовала какую-то вибрацию внутреннюю, желание встать в этот строй, быть с ними. Вот ты почувствовала?
Нет.
Нет. А почему?
Нет.
Может быть,
нет.
Может быть, ты в асинхроне со своим народом. В асинхроне. Ты не синхронна с народом.
Не думаю.
Может быть, вибрации твоего народа, вибрации твоей земли, твоей родины...
Не думаю.
Может быть, проходит мимо тебя, Настенька.
Понимаете, это не настоящий сиффальш. Она чувствуется абсолютно всеми, мне так кажется. Другое дело, что вот была попытка, да, искусственного такого создания праздника, и идея, вот как Путин сказал вчера, все очень праздник, понятно, многонациональная страна, мы все как бы вот едины, вот у нас праздник единения.
Давай.
Так надо было бы, можно было бы сделать намного все интереснее.
Ну давай расскажи, как бы ты сделал.
Это обмен информацией о том, какие у нас есть места в России, какие у нас есть интересные всякие там народы с их традициями, но это все не... кукольно-показно, вот эти одни и те же матрешки постоянные, и вот эти вышитые какие-то на бабушках штучки.
Да.
А это целый комплекс программ, я не знаю, по телевидению какие шли программы
я
в момент.
Знаю.
О победе Великой 1612 года или
давайте,
что?
Давайте вообразим, что сама победа начала 17 века была значимая. Вот мы сегодня задумались, хорошо. Давайте вообразим, что эта победа была значимая. Если это так, то почему нет культурного пласта, соответствующего этой победе, значимой победе? Я обращаю ваше внимание, что кроме оперы «Иван Сусанин», созданной существенно позже и, безусловно, в традиции, как вы понимаете, итальянского вокала, созданной не народом, а совершенно даже близко к народу, не имеющий никакого отношения итальянское искусство оперы. Значит, кроме этого, дайте мне, пожалуйста, примеры невероятного культурного пласта русских людей, которые преисполнились восторга тогда в 1612-1613 годах, преисполнились восторга и создали какой-то невероятный культурный пласт счастья по поводу этой даты. Но, честно говоря, никакого такого культурного пласта создано не было, Настя. Ну, не было. То
не
есть
было,
русский народ остался совершенно холоден.
Да, давайте мы вообще посмотрим,
остался
кто...
холоден тогда, в 17 веке.
И
то
как?
Есть его совершенно не вштырило.
Создавал.
То есть сам русский народ как-то даже вот не обратил на это внимания. То есть как бы было
люди.
Пофиг, как бы было пофиг, да. Такая огромная, нет, была одержана огромная победа,
да?
Огромная.
Потому что такая она была.
Невероятная, нет, космических масштабов победа. Но... Россия,
отодвинули.
Россия вовсе никак не отозвалась. Никак не отозвалась, потому что иначе были бы былины, ходили бы перехожие эти килики, или как там их, калики. Калики ходили бы, перехожие калики ходили бы и всюду бы рассказывали друг другу, а знаете, как вот оно было. И ни хрена, товарищи, никто не ходил, никаких каликов. А как же так прошло это? Почему? А почему не создан был культурный пласт? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Может, я ошибаюсь? Может быть, я мало знаю?
Вы абсолютно правы, потому что праздник нужен, но основа, повод найден, к сожалению, не очень такой уверенный и правильный.
Ну вот тогда, в 17 веке, народ не откликнулся на это событие. Народ на это событие не откликнулся вообще никак.
Вам не показалось, что люди, несущие карточки с победой в 1612 году, выглядит карикатурно. На фоне георгиевских лент еще все это. В цветах георгиевских лент.
Я не очень понимаю. Теперь у меня есть, это первое. Это мой первый вопрос. Я хочу его все-таки обсудить с вами. У меня есть второй вопрос. Еще есть и второй. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Да.
Алло, доброе утро.
Почему люди в 17 веке, пережив космических масштабов события, гигантское событие, не создали культурного пласта? Вообще никакого.
Ну, смею предположить, может быть, они как бы в историческом разрезе не смогли осознать вот ценность той победы, которую они одержали над поляками. Может быть, только спустя вот столетия мы оценили их вклад в историю нашего государства.
Нет, ну еще была опера «Иван Сусанин», вы помните.
Да, совершенно верно.
Значит, то есть уже, наверное, через полтора столетия, люди начали врубаться, что это было.
А у вас что-то
переживаете этот момент? Теперь, когда вы осознали с высоты времени?
Ну, я считаю, что это замечательный праздник, это лишний повод вот задуматься об истории нашего государства, о единстве людей.
Единство людей, но каких людей? Можно уточнить?
Якуты, татары.
Стремиться, по крайней мере, вот к этому единству и пытаться осмыслить историю нашего народа вот через призму вот этих праздников.
Буряты, чукчи.
Но тогда в польское войско входило, например, Смоленск. То есть Смоленск мы победили. Мы победили Смоленск, мы победили все, что к западу от Москвы. Звенигород был ставкой госпожи Мнишек, вы помните, да? То есть звенигородцев мы тоже победили. Звенигородцы с тех пор, кстати, и ходят такие, как в воду опущенные. А? Нет? Я просто пытаюсь понять.
Когда мы говорим о России, современной,
Очень важная вещь была произнесена нашей слушательницей. Очень важная вещь. На мой взгляд, это как раз был второй мой вопрос. Тогда русские не создали культурного пласта, соответствующего космическому масштабу события, ввиду того, что столь значимые события видятся на расстоянии, временном расстоянии. Значит, и сейчас русские наконец осознали прелесть этого. Понятно, да?
Как нобелевские открытия 30
прошло,
лет, а вы отстаете.
Прошел 17 век, 18, 19, 20. Прошло 400 лет прошло. И через 400 лет...
Мы с ужасом поняли, что было бы, если бы мы не оттеснили.
Конечно, в том-то и дело. Мы наконец-то поняли величие происшедшего в 612 году. И теперь, когда мы это поняли, нас тряхануло уже не по-детски. Мы поняли. И мы создали культурный пласт. Да? Нет.
Нет.
Нет. А почему мы сейчас не создали тогда? Вот наша слушательница справедливо указала, что есть вещи, которые видны с высот каких-то, когда мы оглядываемся назад, на 4 века, мы только сейчас сумели понять, что это было. Тогда люди, когда пропустили это мимо, не посчитав это значимым. А вот сейчас мы уже осознали. И тогда и осознали, и создали культурный пласт. У нас же есть творцы. У нас есть, например, великий творец Кобзон.
Ой,
почему? У нас есть, насколько мне известно, у нас есть великий композитор Крутой. Ну, это так или нет?
Я не знаю.
Может быть,
они какие-то композиторы великие прошлых ушедших.
Нет, ты думаешь, что Крутой умер? Я не думаю.
Памятники.
Нет, я думаю, что Крутой великий композитор, и я нигде не слышал о его смерти. Значит, он жив.
Давайте произведение Крутого.
Давай, Крутой,
я сейчас посмотрю.
Крутой, произведение Крутого. Он, конечно, жив.
Нет, он молодец.
Но в то же время,
он на Косыгине, кстати, жив.
При слове «Кобзон», прекрасно, видишь, как хорошо. При слове «Кобзон» YouTube выдает мне ничего не о 4 ноября, ничего не выдает YouTube. Я сегодня с трепетом, понимая, что наконец-то мы осознали, один из наших парламентских лидеров общественного мнения, уважаемый Кобзон, человек творческий, я решил послушать, что же он поет о 4 ноября.
И Варшава, Орел, и Каховка, этапы большого
пути. И выяснилось, что он ничего не поет о 4 ноября.
Бела атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет. Под солнцем горящим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Обратите внимание, что Кобзон мог бы уже что-то спеть. Мы тогда, в 17 веке, мы не осознали значение 4 ноября. Ну, не осознали. Ввиду, вероятно, близорукости. Но сейчас-то мы осознали. И почему же тогда мы ничего не спели? Почему не возникли сейчас былины какие-то, сказания, я не знаю, какие-то мощные культурные пласты?
Уже юность свою волевую так выпьем за наши дела, за нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жила.
Понимаете, да? Значит, я следующую песню нахожу. Кобзон. Кобзон, Кобзон, великий.
У нас есть великий что-то? Шнуров.
Великий Кобзон. Великий Кобзон, можно я скажу? Совсем великий.
Нет, ну, Игорь Крутой, я нашла список песен.
Ну, что значит?
Ну, например...
Что-нибудь о 4 ноября спеть.
Сейчас, Ирина секунду. Аллегрова, да. Девочка по имени «Хочу». Я уеду к Сильвестру Сталлоне. Ну, например, да?
Это его песня.
Бесконечная, огромная.
Хорошо, можно о 4 ноября что-то найти у Игоря Крутого? Нет.
«Любовь, похожая на сон», кстати.
Да.
Нет,
да,
столько на двоих, мур-мур-мур.
Да. Вот еще Кобзон. Вот еще.
Мостяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Но ничего нет о 4 ноября.
Да ничего просто не поменялось после
ничего
победы.
Ничего нет о 4 ноября.
612
ну как же,
года.
Ничего нет о 4 ноября. Почему Кобзон не поет о 4 ноября? Почему он не слагает сказания? Почему калики перехожие не идут по Руси, всюду в электричках, под гармонику, напевая об изгнании поляков? Понимаешь, можно в груди поляков изгнали от мы до Рида чертовой матери. Что-то такое должно быть. Что-то такое должно быть. Понимаешь? Мне же.
С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И он продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди.
Ну, я даю вам примеры творчества Кобзона. Это известнейший сегодняшний политический деятель, связанный с творчеством. Мне кажется, а кто еще? Почему сегодня не создается...
Это и не будет создано.
Почему сегодня не создается мощнейшего культурного пласта? В 17 веке, меня спрашивает белорус Вителиус, а вы что, жили в 17 веке? Значит, так, откуда конечно. Вы знаете? Да, я знаю. Я знаю, потому что я исследовал это, например, обучаясь в университете. Я обучался в университете белорус Вителиус, где я вас не видел. Я там вас не видел. Значит, я исследовал, конечно, пласты народного творчества. И пласты народного...
Свидетельство эпохи.
Свидетельство эпохи.
Которых нет практически.
Свидетельство эпохи. И нет культурного пласта, нет. Ну, мне, во всяком случае, неизвестно. Может быть, я слишком невежественен. Нет культурного пласта, который свидетельствовал бы о каком-то колоссальном подъеме русских людей в начале 17 века, когда пережили эту колоссальную космического масштаба победу, историческую победу, они должны были, конечно, мгновенно подключиться к воспеванию этой победы. Почему поэты того времени, почему сказители того времени, почему они не создали вообще ничего? Ну, это такой первый вопрос, тупо. Ну, как бы было великое событие. И дальше, его воспели кто? Никто. А его воспели как? Никак. Ну, это немножко странно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Марина,
да.
Москва.
Да, Марина.
А вы знаете, я хочу вам сказать, что когда я была маленькая, меня Кобзон держал на ручках.
Вот как хорошо. Видите, это знаете, на самом деле со мной играл во что-то, сейчас не помню, Высоцкий.
О,
видите? Но вы несопоставимо выше. Вы несопоставимо выше. На вас перешла святость Кобзона, а на меня всего лишь Высоцкого. Понимаете, мне кажется, Кобзон, конечно, существенно выше Высоцкого. Но в частности потому, что он намного живее. Правда? Высоцкий себя не жалел, а Кобзон, наоборот, жалеет. Высоцкий не лечился в Германии, а Кобзон лечится, ну и так далее. Поэтому, я думаю, Кобзон, конечно, поглавнее будет, если мы сравним их значения. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Сергей, да. Меня зовут.
Да, Сергей.
Настя, тоже доброе утро. Доброе утро. Хочу сказать, что вы не совсем правы, потому что, например, вот этот день иконы Казанской Божьей Матери,
да.
Православной традиции, связан именно с этими событиями. А русский народ от православной церкви я бы не отделял, по крайней мере, в то время.
Я вам возражу. По-моему, Чехов, я, правда, могу сейчас... перепутать. Кто-то писал с отвращением о русском народе в 19 веке, в том смысле, что вот они идут праздновать Казанскую, вот они пошли, бабы, в церковь. А что такое Казанское?
Они
вообще, почему Казанское? Они знают, что надо в этот день,
они праздник
наряжаются?
Они просто не знают.
К этому дню
они
там.
Идут,
конечно,
да.
Нет, конечно, нет, конечно, бездумно, но тем не менее событие осталось в исторической памяти. Но я хотел сказать, что, наверное, это был все-таки такой исторический выбор народа. И когда выбирали между одними и другими, на самом деле могло и по-другому сложиться.
Если
и,
вы говорите об историческом выборе народа, то скажите, пожалуйста, вы считаете, что народ обладал субъектностью в то время?
Ну, я считаю, что народное ополчение имени Пожарский, да. Да,
да, мне да. Кажется, это для меня это важный ответ. Для меня это важный ответ, потому что я вчера спорил по поводу Великой революции, Великой Октябрьской социалистической революции, с господином Минкиным, который утверждал, что и в 20 веке народ не обладал субъектностью. Я-то как раз считаю, что обладал. И я здесь ваш полный союзник. Конечно, обладал. Но и выбор 20 века был важен для народа, правда же?
Ну... 20 века еще 400 лет не прошло.
Ах, вы хотите, чтобы прошло 400 лет?
Да, все видится большое на расстоянии.
Ну, не думаю. А я не думаю. А я думаю, что придумывается на расстоянии. Придумывается.
Да, придумывается. Но в этот раз как-то придумывалось. Почему не придумывать что-то ориентированное в будущее? Ведь как раз пласт культуры, связанный с революцией,
да.
Он был обращен абсолютно только к будущему. И наоборот, отрицалось, да, там все предшествующее,
да,
могли сказать.
Да.
И это действительно какое-то время вдохновляло людей. Неужели сейчас... Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что проект ориентированный в будущее, больше отклик бы в сердцах людей вызвал, чем какие-то
Настя
копания
вообще,
в победах.
Нет, у Насти концептуально иной подход. Обратите внимание, что Настя вообще говорит, что лучше обращаться в будущее, а не в прошлое. Вот как считает Настя. Я так не думаю. И здесь мы с Настей расходимся. Потому что я думаю, что для того, чтобы прыгать, нужна точка кристаллизации. Точка кристаллизации что-то, как это опора. А опору всегда ищут в прошлом, абсолютно всегда. Но культурного слоя, посвященного 4 ноября, или нет, или он ничтожно мал. А вот культурный слой, посвященный 7 ноября, огромен. Понятно?
А можем ли мы праздновать Великую Октябрьскую революцию сейчас?
Ну, почему нет? Да, ну ладно, про культурный слой поговорили, потом дальше мы еще поговорим. Значит, смотрите, очень плохо на Ярославке и перед Юбилейным, и перед Королевым, и выезд из Королева сегодня драматически плохой. Все, кто думает, что не надо ехать на Осташку, я бы вот, судя по картам Яндекс, поехал бы на Осташку. Я бы поехал на Осташку. Что там чуть-чуть полегче. Вот, чем если вы будете стоять, упираясь в МКАД огромной пробкой. Теперь Балашиха сегодня хуже обычного. Так вот, вернулась к самым коллекционным. Щелчок очень плохой, прямо от Медвежьих озер и до Третьего транспортного кольца. Даже нет, даже дальше. И за Третьим транспортным щелчок все еще очень плохой. Значит, на Волгоградке 3 км в час, на Нижегородке 7 км в час, на шоссе энтузиастов 3 км в час. 3 км в час скорость. Да, кстати говоря, 11 числа к нам придет Максим Лексутов. 11-го. Сегодня 5-е. А, значит, сегодня четверг, он придет к нам 11-го в среду, если я правильно понимаю. В 11-го в среду в 10 утра к нам придет Максим Лексутов. Вы сможете его подраспросить и все такое. Но это не сегодня, внимание, не сегодня. На Третьем транспортном всюду хорошо, у Савеловского на внешке плохо. На 12 часов по циферблату. Ленинский 10 км в час перед Ломоносовским, а за городом 15 км в час на въезд. Перед газопроводом на Калужке 7 км в час. Ну все, все. А 4 балла при этом, в общем, город неплохой, так вот разобраться.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Играй на дров, Сережа.
Часов 5 минут, четверг, 5 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Если бы не Сережа Парамонов, говорит, 55-й. Нет, культурный слой гигантский существует, и продолжается осмысление Великой войны 20-го, Великой Победы 9 мая. Продолжается осмысление, и надо сказать, что культурный слой гигантский, и «А зори здесь тихие», например, созданы уже детьми воевавших, там, и так далее, да, то есть дети воевавших продолжали писать о войне, слагать поэмы и так далее, понимаешь, значит, там, Вознесенский, не знаю, Евтушенко и прочее, значит, продолжали, И это великий культурный пласт, посвященный Великой Отечественной войне. Огромный, великий культурный пласт, потому что мы сейчас в ноябре живем, посвящен Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции. Гигантский культурный пласт. Гигантский. Понятно, да? Люди продолжали думать. Больше того, в перестройку уже после 85-го драматурги создавали пьесы, как я помню, в которых трактовали роль Ленина чуточку иначе. Вот эта вещь, которая была, напомните мне, пожалуйста, имя драматурга, пьеса была «Так победим». «Так победим», значит, где Ленин выглядел до известной степени сторонником перестройки, которого исказили, прочли неправильно и так далее. То есть Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновляла деятелей перестройки. Ты можешь себе представить? То есть уже прошли множество десятилетий. Никто не заставлял никак. Ну, найди мне «Так победим». Ну, «Так победим». Да, «Так победим». Пьеса «Так победим». Найди, пожалуйста. Все. Значит, кто это? Кто? Так вот, значит, в «Лексусе» Т-045НХ-777 человек ведет себя недостойно. Выкинул огрызок яблока прямо на дорогу. Это чей-то водитель. Пусть будет стыдно хозяину. Значит, «С днем разведки военной», шизофреник пишет. Да, 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 действительно, действительно. Сегодня день ГРУ, и мне кажется...
Режиссер Олег Ефремов.
Нет, нет, нет. Есть. «Так победим»? Нет, нет,
Московский,
конечно.
Художественный академический
ну, конечно,
театр, спектакль.
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. А кто автор? Другой, автор, видимо. автор. Ефремов ставил.
Так, значит,
да. Пьеса. Ну,
пьеса,
давайте.
Автор. Ага, вот.
Да, тут. Хорошо. Шатровка. Спасибо большое. Шатров. Совершенно верно. Шатров. Значит, Шатров, а у него же работала помощницей... Елена Горбунова в свое время. А кто это такая, спрашивает?
Кто это? Да.
Третья жена Березовского. Шатров, конечно, конечно. Михаил Шатров, ну, совершенно верно. Значит, вот вам про культурный пласт. А почему тогда 4 ноября не обладает никаким культурным пластом? Вопрос. Алло, здравствуйте. Почему ряженые какие-то странные бабки вчера выплясывали на улицах Москвы?
С гармонию.
Будто они филиал магазина «Березка» для иностранцев. Это что было? Алло, здрасте.
Добрый день, это капитан «Очевидность».
Капитан, да, прошу вас.
Проблема в том, что вот насчет этих бабок, если говорить, да. Проблема в том, что других писателей у меня для вас нет, как говорил известный политический деятель. То есть, если я имел некоторое отношение к этим культурно-массовым мероприятиям, не к этим конкретно, а к другим, но тоже культурно-массовым. Так вот, там вот какие есть актеры, такие и есть. Других как бы взять неоткуда, либо не на что, потому что бюджет, он как бы и так уже попиленный до невозможности, но он и изначально не очень-то большой. Это первый аспект, то есть первая сторона медали. Вторая сторона медали это то, что народ другой и, может быть, и не примет. Потому что вот если, например, поручить, допустим, организовывать эти мероприятия Анастасии Аношко, то она, может быть, там что-то высококультурное такое, высоколобое.
Нет, а если Капкова поручить?
Нет, вот смотрите,
можно и Капкова, но все равно народ не поймет. Капитан. А я скажу, стоп, а где бабки в кокошниках? Где капитан. Это там вот эта залихватка?
Капитан, есть праздники, которые приходят на место других праздников. Мы имеем дело конкретно в ноябре. Вот сегодня. Сейчас, с подменой одного праздника другим, да?
Да.
Как бы,
да.
Значит, смотрите, но я имел удовольствие изучать подмену Сатурналей на примере Рождества, которое подменило Сатурналей, как вы хорошо знаете.
Да.
И впоследствии в Анголе я изучал это на примере Дуджиа де Фамилия Анголана. Это, значит, там произошло что? Сначала были Сатурналии римские. Когда пришли христиане, они почувствовали, что народ не поддается их. И должны были изобрести какой-то праздник, который встанет ровно на место Сатурналей. Придумали Рождество. Да? Значит,
да.
А когда пришли коммунисты в Анголе, например, в Анголе, где я жил, было решено, что все равно люди будут праздновать 25 декабря по любасу, да, невозможно отменить. Поэтому назовем это День ангольской семьи. Я не праздную
ну
день.
Правильно.
Значит, вот в том-то и дело. Но я хочу сказать, что сейчас мы, заменив один праздник другим, мы должны вспомнить, что христиане, когда они заменяют Сатурналии, они создают богатый культурный пласт, связанный с Рождеством. Да. Богатый культурный пласт. Почему тогда русская творческая элита нынче, русская философская элита, интеллигенция не создает широчайший культурный пласт, посвященный 4 ноября? Никто ни черта не создает. Почему?
Смотрите, христианство в современном виде, оно же появилось не в 33-м году, когда, если я не ошибаюсь, в 33-м Иисус Иосифович был распят, правильно?
Христианство появляется и вообще его создает Павел.
Да, то есть оно появляется сильно позже, после того как. А вот в современном виде это после многочисленных соборов, да, это вообще через несколько сотен лет.
Ну да.
Соответственно, вот как раз 400 лет прошло, и сейчас, так сказать, может быть, мы и увидим создание этой традиции. Может быть, сейчас как раз Кобзон запоет «Именем такой молодой
пожар и
идет впереди».
У меня вопрос концептуальный.
Вопрос. Да.
Если говорить о христианстве, то там-то понятно, в чем мысль. Главное, что нового говорит эта идея христианства людям, народу, как надо жить, но там любовь, которая всепрощающая и так далее, она сообщает критерии, и поэтому она так развелась и поддержана. А что сообщает нам победа 1612-го или любая другая какая-то еще победа?
Капитан, обращу ваше внимание, не знаю, слышали ли вы этот пассаж. Настя вообще против опоры на прошлое. Я считаю, что опираться на прошлое необходимо, на точке кристаллизации в прошлом. А Настя говорит, что она по жизни, ее психологический портрет, она не опирается ни на что из прошлого, а смотрит только здесь и сейчас и в будущем.
Мы принимаем, я к тому, что мы должны знать это, конечно, как исторический опыт, вообще любой опыт важен, но гордиться или как-то вот особенно вот сейчас об этом говорить, мало ли, что делала моя мама или что делали моя бабушка и дедушка. Главное, что делаю сейчас для завтра я, как говоря, словами из песни, понимаете? Да. Вот каждый должен себе этот вопрос задать.
Настя последователь Дао, да, она, встретив Архата, убивает Архата, встретив родителей, убивает родителей. Все правильно. Прошлое нам... Что?
Я ей говорю, подожди, потому что она не дает вам говорить. Прошу вас, капитан.
Да, не дает, но она и вам не дает даже говорить, что уж обо мне говорить.
Разнузданность какая-то, распоясавшаяся просто.
Да. Питерские они все такие, их только допусти до микрофона. Так вот, смотрите, кроме как на прошлое, нам опереться особо не на что. Даже когда вы, Настя, говорите, что вы опираетесь на настоящее, то настоящее это только лишь момент. И когда вы его воспринимаете, оно уже сразу становится прошлым. Просто вопрос, насколько глубоко прошлое вы опираетесь. То есть, когда... Конечно. Насколько глубокое прошлое вы опираетесь. То есть, когда вы пытаетесь говорить, я живу... например, вы пытаетесь говорить, я живу надеждами на будущее, то вы живете надеждами на то, чего еще нет и, возможно, никогда не будет. Более того, скорее всего, никогда не будет. Потому что, например, советскому народу в 80-м году обещали коммунизм, потом что-то там ускорение, по-моему, обещали.
Нет, тогда Америку к
2000 году отдельную квартиру.
Да. К 2000 году обещал уже Горбачев.
Да, обещал, я помню.
Да, октябрьский 85-го года, пленум ЦК КПСС, конечно.
Да. И, соответственно, понимаете, когда мы отказываемся от опоры на прошлое, тогда мы вообще повисаем в воздухе, и не волнуйтесь, народу все равно надо опереться на прошлое.
Хорошо. Почему так неубедительно идет подмена? Мы все-таки имеем дело с подменой. Да? Есть праздник 7 ноября, его решено подменить 4-м, концептуально считается это важным, потому что 7 ноября будет гнев в адрес эксплуататоров, а 4-е говорит о солидарности.
Гнев в адрес поляков.
Да, гнев канализирует в иную сторону, да, против изменщиков. Значит, это концептуально правильным было признано русскими элитами, и решено было подменить один день другим. Но подмена идет неубедительно.
Понимаете? Чтобы она шла убедительно, русские элиты должны были сделать следующий, российские тогдашние, которые подменяли, должны были сделать следующий логичный шаг.
Да.
Перейти к такому крайнему, махровому, тотальному шовинизму великорусскому, что все вокруг плохие, а мы одни хорошие, понимаете?
Да.
Вот. Ну вот и все. А поскольку его не было сделано, то и не идет подмена, так сказать. Народ просто понимает, он, наверное, и тогда понимал 400 лет назад, что это просто, грубо говоря, знаете, там был, вот, ну, грубо говоря, как у нас, вот, допустим, съезд победителей, да, то есть одна часть партии власти, победила другую часть партии власти. Так же и тогда. Пришел один монарх, пришел другой монарх. Они там что-то в Москве выясняли, потом пришли Нижегородское ополчение, там встали на одну из сторон, и после этого, значит, в Костроме объявили, что вот теперь новая власть в Москве. Ну, а костромской обыватель, он как жил, так и жил.
Я понимаю. Хорошо, значит, послушайте меня. Еще раз, это абсолютно важная вещь. Вот с точки зрения этих праздников. В смысле, когда мы думаем об этих праздниках, мы понимаем, что был праздник, 7 ноября. Ну, как-то он совпадал, наверное, тоже с чем-то календарным. Уж я не знаю, почему на 7 ноября резали поросят в деревнях.
Праздник именно... середины осени, которого у нас нет.
Да, нас то есть это был праздник какой-то календарный. Он вполне вписывался в какую-то календарную, календарность крестьянского быта. Всюду визжали зарезанные поросята там, и так далее. Ну вот, таким образом, этот праздник был. Он был воспет, и он получил... широчайший культурный пласт, огромный культурный пласт в русском, советском искусстве, кинематографе, музыкальной культуре, там, кстати, во всем, да? Вот, значит, теперь смотри, его решено было подменить ввиду того, что 7 ноября де-факто на уровне вербальной, по крайней мере, наполнено противостоянием. То есть какая-то часть населения противостоит плохой. Например, условно говоря, хорошие противостоят угнетателям, хорошие противостоят, так сказать, кровопийцам.
Такая детско-сказочная парадигма.
Да, абсолютно. То есть 7 ноября заключалось все равно в противостоянии. В противостоянии внутреннем. То есть кровопийцам, эксплуататорам, узурпаторам, значит, все-таки каким-то образом высказывалось недовольство со стороны народа в этот праздник. То есть плохо, что нас угнетают, говорили люди, или угнетали, и мы вам способны на ответ. Понимаешь? Значит, ну, это как вот празднуется в день взятия Бастилии, ты знаешь, да, там, кстати, вот это что. Я не помню, когда он празднуется, 14-го, может быть, даже июля. Я бы даже вот так подумал. Значит, празднуется же французами день, когда они показали Кузькину мать правящему режиму. Значит, и точно так же русские праздновали, это было похоже на взятие Бастилии. Да? Значит, да. Решено было подменить, ввиду конфронтационности, потенциальной конфронтационности 7 ноября, решено было подменить его иным праздником, где конфронтационность направлена вовне, в адрес умозрительных поляков, которые тогда были поляки. Это были смоленцы, витебцы, Могилев, Витебск, Минск. Это все были поляки, понятно. Смоленск, значит, это все были поляки. Да? И там Брянск был поляками, тогда Гомель, Киев, это все были поляки. Вот их выгнали к чертовой матери. Значит, очень хорошо, это приятно само по себе. И это внешняя была сила. Ну, плохие. Они были плохие. В том числе, кстати говоря, все московское боярство. Вся Москва. То есть вся Москва, значит, нижегородцы пришли в Москву и намылили здесь холку местной элите. Москва, Смоленск, Витебск, это все были поляки. Понятно, да? Ну, Москва присягнула же, этому проекту, все дворянство, вернее, боярство московское присягнуло тогда этому проекту. А нижегородцы пришли и заладили по-другому, по-своему, понимаешь, ну и так далее. Но это не создало никакого культурного пласта, я настаиваю на этом. День взятия Бастилии – хороший праздник, есть повод выпить, говорит 50-й. Да, 14 июля. 14 июля, говорит Тор. Ну, конечно, 14 июля. Ну, конечно, я хорошо помню. Просто у одного моего друга хорошего 12 июля день рождения, а через два дня день взятия Бастилии. Я, конечно, помню просто из-за этого. Хорошо, слушайте, значит, я хочу с вами поговорить на эту тему. Я хочу с вами поговорить, что подмена происходит неубедительно, ровно потому, что не создается культурная традиция 4 ноября. Нужно быстро это создать. Нужно. Я хочу спросить, почему она не создается?
Алло, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
Вы сейчас затронули там вот Витебск, Могилев, там вот.
Да, эти да, все. Да. Это все поляки.
А вот вы мне скажите, пожалуйста, да. А почему вот фамилии, которые заканчиваются на ВИЧ, вот многие здесь в России считают, что это евреи? Вот
не
я
знаю.
Вот не могу вот этого понять всю свою жизнь.
Я тоже не могу. Я не могу, и вот мы и поговорили. Да, слушайте, скажите, пожалуйста, при том, что попытка подмены одного праздника другим, потенциально конфронтационного праздника на потенциально неконфронтационный, происходит уже, сколько, 10 лет. Вы считаете для себя лично, ну, пока вот, пока, более, давайте пойдем прямо по календарю, более значимый для вас праздник 4 ноября, 134-21-35, 7 ноября, 134-21-36. Мне просто интересно, потому что подмена все равно произойдет. Если властные элиты решили подменить, они подменят. Это все равно произойдет. Но мне интересно, как это происходит. Как, насколько, то есть мне интересен вопрос в динамике, я бы сказал. Для вас более значительный праздник, для вас конкретно, лично для вас, более значительный праздник 4 ноября. Ну, вы что-то чувствуете, вибрации какие-то, сердца, души 4 ноября. 134-21-35. 7 ноября, 134-21-36. 7 ноября, 134-21-36. Вы знаете, я не ожидал такого результата. Я думал, что будет примерно как 40-60. А я вижу результат 8-92. Это для меня неожиданно. Притом 7 сейчас на 93. 7 на 93. Тебе придется записать это.
Можно
да, кстати, взять, если возьми. Ты у меня отнимешь лист, то я забуду сказать, что сегодня Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов будет в 3 часа у нас здесь. Ты знаешь, что Абдулатипов, глава Дагестана, приходит в 3 часа сегодня?
Да.
Да, очень хорошо. Теперь, когда ты... Я сейчас возьму себе объявление об этом, я потом еще раз напомню. А тебе отдам листик. Записывай, дорогая. Пишу. Значит, я, секундочку, все-таки я до полутысячи доведу, до полутысячи. Хорошо, все, полтысячи. Полтысячи человек позвонило нам за 1 минуту 20 секунд. 7%, 7% считают более значимым для себя лично 4 ноября. 93% считают более значимым для себя лично 7 ноября. То есть эта подмена, ей еще предстоит состояться. Она еще не до конца убеждает всех. Понимаете, это подмена, которой еще только надлежит реализоваться. Слушайте, ну я сам лично
да.
Всегда избегал праздника 7 ноября. Потому что когда он был казённый,
да.
Он казался мне отталкивающим.
Просто
я
потому,
ходил,
что он был казённый.
Не ходил.
Да.
Я уже говорил, я был однажды только на митинге, на нашествии 7 ноября, был однажды в Череповце с моими друзьями, с Леонидом Одером, который нам пишет на ленте в Твиттере, Леня, если слышишь, напиши привет-привет, который научил меня делать из яблока стакан и квасить прямо перед трибуной из яблока. Мы пили водку или что-то такое, колгановку какую-то в Череповце и так далее. Понимаешь? Значит, я никогда не ходил и презирал всякие эти вот шествия. Всегда презирал. Но теперь, когда... Где-то я вас видел, говорит продюсер. Теперь, когда это стало неофициальным, это, в общем, прикалывает. Ну, это интересно. А?
Чем? Ну, просто.
Ну, потому что это мое личное решение. А я парень с гонором.
Все равно не празднуйте. Но в душе есть.
Нет, я парень с гонором. Если меня не заставляют, мне прикольно. Если меня заставляют, я, в общем, как бы сразу от этого пахнет плохо для меня. Понимаешь? Ну, как бы, если это... если это приветствуется начальством, то тут я тоже как-то, ну, всегда с неприязнью отхожу в сторону куда-то. Ну, потому что это все носит характер. Что? Ленин в октябре, кто-то не ходил на праздник, Иван Славин что-то мне рассказывает. Привет-привет, пишет Леонид. Да, привет, Леонид, привет, Лень. Мы же пили из яблока. Как-то вы череповецкие, значит, со стаканами не пускали, смотрели, чтобы не было стаканов у людей с собой. чтобы не пили на ходу. Значит, ну, но, понятно, зато, да. Но зато у нас были яблоки. И мы вырезали... Нож можно было. Нож можно было. Мы вырезали из яблока ножом стаканы, наливали их водкой, колгановкой, настойкой, самогонкой и квасили с воплями страшными перед трибуной. Я помню, это было в Череповце, городе металлургов. Слушайте, ну да, я завтра вам поиграю музыку. Завтра. Но все почему-то роют копытом уже сегодня. Ну давайте тебе все-таки одну песенку мы сыграем. Давайте одну песенку сыграем.
А? Какую? В честь чего?
В честь...
Я уже запуталась.
Подступов к революции все-таки, а? Давай сыграем какую-то песенку все равно. Скажи что-нибудь, Настя, понимаешь? Когда проигрыш, ты должна что-то сказать. Та-ри-да-ри-да-ри-да.
Ну, прекрасное свидетельство.
4 ноября. Эпохи. Вот здесь надо вот здесь спеть что-то. Нет?
Уже я не цепляюсь.
Мы возвращаемся. Да, завтра обязательно мы повторим Пахмутова, конечно, абсолютно гениально, ну что говорить, правда же? Мы повторим эту песню, почему-то она мне очень нравится. Потому что мне кажется, нравится мне там каждое слово. Мне нравится и то, что есть правда моей земли, свет правды моей земли, вот это все есть. Это настолько утверждает, на самом деле утверждает и национализм, если ты обратишь внимание. Да.
Это песня?
Это песня. Она утверждает и национализм, и гордость за свой народ одновременно, и вселенскость проекта русских, то есть русские несут правду своей земли иным народам, иные народы должны правду их, русских, земли слушать и обязаны слушать. Здесь эта песня закрывает собою, просто мощно кроет, понимаешь, как этот самый, как бык корову, а?
Ох.
Ну, в хорошем смысле этого слова, разве нет, Настя?
Сама по себе музыка оптимистична.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Пресса предпочла вчерашний праздник проиллюстрировать фотографиями. Можете зайти на любой ресурс, Коммерсант, КП, и посмотреть, что происходило в районе станции метро Маяковская, а также в Люблино, и также на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На Боровицкой площади в Москве заложили памятник крестителю Руси. За оскорбление жертв катастроф в интернете предлагают штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Москвичам, для москвичей подешевеют патенты для тех, кто сдает жилье в аренду. 10 тысяч к одному – это статья про белорусский рубль, который ждет деноминация в 2016 году. Владимир Путин в третий раз назван самым влиятельным человеком планеты по рейтингу по версии Forbes. Экономический блок правительства поддерживает предложение Минфина продлить право выбирать между накопительной и страховой пенсией еще 5 лет, а сам пенсионный фонд предлагает сделать это дело бессрочно. Подмосковье резко увеличило долю обрабатываемых сельхозземель с 61 до 74%. Андрей Воробьев говорит, помогли штрафы, повышенные налоги, господдержка и даже неформальные методы убеждения землевладельцев. Зарплаты учителя окончательно увязали с числом детей в классе. Ждем появления классов по 50 человек, пишет московский комсомолец. Экономить на пенсионерах тоже не надо. Тоже надо уметь, пишет МК. Работающим пенсионерам с нового года индексировать пенсию не будут. Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес 2 решения по искам правообладателей против ВКонтакте и обязал соцсеть выплатить компенсации в размере 1 000 000 рублей. И это самая большая компенсация в истории. Посмотрим. Правда, конечно, ВКонтакте подает апелляцию. Посмотрим, чем закончится это дело. Это был обзор прессы 9.36.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Я хочу завтра подробно поговорить о значении Великой Октябрьской социалистической революции. Завтра. А сегодня давайте пойдем все-таки дальше по новостям. Значит, за оскорбление. Вот это объясни, пожалуйста. Значит, смотри, уже даже сегодня, например, ну вот по законам нынешним, невозможно было бы снять «17 мгновений весны». Фильм, который я мечтаю однажды посмотреть.
Ой, я посмотрела.
Посмотрела, да? Хорошо.
Сначала затянуто, потом втягивай. Вы преодолеете себя и потом втянете.
Я боюсь, что там слишком длинные планы, я не могу смотреть кино того времени.
Втянетесь. Я тоже не
могу. Там просто другой пульс, другой, все медленное, бесконечное.
Тянетесь.
Втянусь?
Вам, да.
Нет, я пробовал посмотреть «Войну и мир» Бондарчука лет 5 назад. И после того, как они одну и ту же «Тополиную аллею» показали 4 раза, Бондарчук, старший, конечно, Бондарчук старший, значит, когда я понял, что это выше моих сил. Это выше моих сил. Лучше тогда уже японское кино смотреть, где по 40 секунд плана. Нет, это все другое, другое. Вот, не смогу я посмотреть 17 мгновений, потому что теперь, когда я его не смотрел никогда, то я его и не посмотрю никогда. Значит, но сегодня нельзя было бы снять этот фильм.
Почему?
Ну, потому что там свастики.
А, вот я думала об этом, когда его смотрела. Мало того, там фашисты, нацисты, если говорить правильно, потому что фашисты в Италии, а нацисты, они не изображены вот карикатурно, сказочно негативные все. Они человеческие люди.
Они наделены невероятным негативным обаянием.
Обаятельные, но
негативным обаянием.
Введены моменты, которые характеризуют их как людей-зверей, да, безжалостных, да, и так далее. Да. Но глядя, ты узнаешь их.
Но ты узнаешь в них людей, которые
везде. Такие, да, там система, которая есть везде и так далее.
Значит, вот сейчас нельзя было. И тогда оскорбление жертв катастроф в интернете штрафовать, понимаешь, как же мы сплотимся, если не будет плохих? Вот это уничтожение плохих, вообще концептуальное уничтожение плохих, а плохих нет. Понимаешь, их нет.
Осуждать будет
значит,
некого.
Фашистов нет, нацистов нет. Не может быть, если, даже, мне кажется, при произнесении слова «нацист» надо сразу человека штрафовать. Потому что как только произнесешь это слово, можно же и представить себе символы нацизма, а тотчас мгновенно становишься человеком, выпавшим из легального юридического поля. Понимаешь?
Да.
Ну вот, это все, ты сразу уже под запретом. Значит, сущность, что происходит? Наше законодательное поле постепенно загоняет нас в аналог детства, когда плохих нет, плохой человек без лица, с ним невозможно спорить, плохой он вообще как бы вот плохой. Значит, есть укрокопилка.
Что такое укрокопилка?
Как будто бы мне написали, я сам ее не посещал, но в ВКонтактике как будто бы есть группа «Укрокопилка», где все оскорбления от украинцев собираются в одном специальном месте, чтобы помнить, чтобы не забыть. И чтобы понимать, кто есть такие украинцы современные. Значит, и это укрокопилка. Так вот, а если, значит, закон о том, что нельзя вообще цитировать или ссылаться на оскорбления, будет принят, то, соответственно, не будет ни правого сектора, запрещенного в Российской Федерации, не будет ни ИГИЛа, запрещенного террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, ИГ, да, ничего не будет. Не будет вообще ничего. Потому что зло будет запрещено вообще упоминать. упоминать. Нельзя будет упоминать зло. Я думаю. Мне кажется, что и сатану надо бы запретить, потому что все-таки тогда... И уйти от дуализма, наконец. Дуализм аврамических... Аврамической космологии.
Интересный,
от дуализма аврамической космологии уйти окончательно.
Чем это кончится? Добро распадется опять на добро.
Добро распадется, конечно, конечно. Конечно, добро распадется. Абсолютно верно. Значит, вот это поэтому соцсети лайкают, ветер носится, носит штрафовать на сумму до 5000 рублей за плохие слова о жертвах катастроф. Это все вкладывается в эту концепцию, по которой говорить вообще нельзя. Нельзя говорить. Сказал, иди сюда. И все. Правильно? Значит, это интересно. Так, тогда разговорные радиостанции будут о чем говорить? Значит, мы будем говорить, а я знаю о чем. Мы сделаемся исторической радиостанцией, хотя нет. Мы тогда будем говорить о вымышленной стране. Вымышленной стране. Вымышленная страна, будут, Незнайка на Луне, что-нибудь носовское такое, вот прекрасное.
Мы перейдем к метафорам.
Метафорам, и события будут происходить в вымышленных странах. Мы будем говорить, в вымышленной стране пенсию решили не повышать, решили. В вымышленной стране, ну, о чем мы говорим? Ну, конечно, в России-то такого не может быть, а в вымышленной стране может быть, правда же? Ну, вот. То есть вот так и будем вести всю программу.
А не лимония, да.
Рассказывать про вымышленную страну. Министр, хорошо, возвращаемся к катастрофе с аэробусом А321. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что причиной катастрофы российского самолета Airbus А321 в Египте, скорее всего, стала заложенная бомба. Об этом сообщает Рейтер. Но кроме этого, подобные же сведения просачивается и из Соединенных Штатов Америки. Все упорнее американцы и англичане. Смотрите.
Нет, они же еще прослушивали
нарисовалось,
этих...
Да, нарисовалось два фронта, что ли. Фронта, в которых никто не желает слышать ничего другого. Как бы, и упорно гнет свое. Значит, Соединенные Штаты и Великобритания... настаивают на скорее, на более вероятной бомбе в самолете, а Россия и Египет настаивают на отсутствии таковой.
Да-да-да.
На отсутствии таковой.
Ну, просто так бывает, что
да.
Самолет...
Значит, я усматриваю здесь заинтересованность. Я усматриваю здесь заинтересованность. Потому что почему-то две страны толкают постоянно версию бомбы, а другие две страны постоянно эту версию отвергают. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Владимир. Да, здравствуйте.
В развитии, Сергей, несколько очень любопытных и настораживающих обстоятельств.
Да.
Первое. На днях господин Бастрыкин посетил Синай, посетил Египет.
Да, и беседовал там с генпрокурором Египта.
И
да,
беседовал. Да. Понятно, что он сказал в кратчайшие сроки. Можно подумать, что если бы он не сказал, они бы не расследовали. Но он встречался с генпрокурором и выразил надежду, что все улики, обстоятельства, информация, все будет передано Российской Федерации. Видимо, есть какие-то вопросы. Второй момент, да, чрезвычайно показательный. Пару дней назад на одном из телевизионных каналов египетских господин Аль-Кариш, официальный представитель египетского правительства, заявил, что фактически расследование закончено, и явно причина – это техническая неисправность на борту.
Да, 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 да.
При том, что еще вообще даже не выложены остатки, да ничего не сделано практически.
Да, да.
Он же заявил, совершенно фантастическое сделал заявление. Дословно. Данные со спутников Соединенных Штатов Америки и России исключают версию о теракте на борту. Ну, во-первых, таковых данных нет, особенно российских, а во-вторых, я думаю,
сказать,
что господин Аль-Кариш последний, с кем бы Соединенные Штаты и Россия поделились бы таковой информацией.
Да, это смешно, но позицию позицию египтян понять можно. Вообще говоря, а скажите, пожалуйста, а вот я понимаю политическую ангажированность всех четырех сторон. Я понимаю, и вы понимаете. Американцы хотят доказать миру, что мы несем потери в связи с Сирией. Американцы. Англичане, естественно, на подпевалах у американцев. Значит, египтяне, изо всех сил должны сопротивляться тому, что в Шарме минируют самолеты, потому что Шарм весь стоит на туризме, весь Синай стоит на туризме и контрабанде, да, да, больше ни на чем. Да, а, значит, а русские власти тоже не должны быть заинтересованы признанию американской версии о том, что мы несем потери в связи с операцией в Сирии. Ну, так смотрите, вот, значит, понятно, да, понятно, что все четыре стороны, на самом деле три, да, американцы и англичане одна сторона, все три стороны заинтересованы политически. И тогда мы не узнаем правды просто.
Смотрите, значит, очень странное обстоятельство. Вот первое, что бы я сделал, не первое, одно из первых, это я бы проверил в Шарм-эш-Шейхе на следующий день после катастрофы. Никто не уволился или не вышел на работу из наземного персонала.
Ну да, ну вот, да. Ну я да. думаю, что это сделал там.
Вчера,
я думаю,
араб это сегодняшнее сделал. Сообщение видел. Уволен директор аэропорта Шарм-эш-Шейх.
Да, но в то же время, сказано, что он пошел ассистентом к главе департамента всех аэропортов. То есть он,
ну, конечно, ну, то,
Как если бы он пошел на повышение. Некоторые средства массовой информации трактуют это повышением. На самом деле директор, полноценный директор аэропорта в ассистенты, он пошел в ассистенты, это, конечно, не повышение все-таки. Я, может быть, в чем-то не разбираюсь или плохо разбираюсь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. Я думаю, что наши не захотят признавать версию теракта, и египтяне в этом же убедят, потому что да. не хотят признавать то, что да. ввязавшись в ненужную
войну... Войну, во-первых, ну, потери. Подождите, ну, вот вы, давайте, хорошо, не, все-таки без оценок, да? Я считаю, нужная операция в Сирии, я считаю, и гениальная, я считаю, что она гениальная.
Да. Ну, вот ну, мнение, я считаю, что выгоды не предполагалось от нее.
А я считаю, что она гениальная, она действительно разбила окружение, изоляцию России, она действительно заставила американцев с нами разговаривать и так далее, это очень важно. Но я согласен с тем, что стране надо быть осторожнее в момент подобной операции, да, немножко осторожнее, там, выставлять караул вокруг наших самолетов, например, какой-то, да, ну, что-то такое делать, ну, как бы там должны какие-то быть автоматчики или еще что-то, а?
Ну, да.
Да, да. 7373948. Значит, но я думаю, что в связи с тем, что все стороны торопятся с политическими заявлениями, заявлениями, которые носят политический характер, правды мы не узнаем вообще никогда. Вот и все, вот и все. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Москва. Знаете, ну, по поводу ситуации хотел бы свою мысль...
Давайте, рассказать. Давайте, да, прошу вас.
Ну, я думаю, что все скинут на Когалым, потому что, видите, у нас даже Трансайра как по боку пошло.
Да.
А действительно, все ситуации, как вы рассказываете, по периодам, значит, ну, повторяться не буду, но действительно, если даже будет там какая-то бомба заложена, все перевернут на Когалым, проще будет заплатить нам, египетской стороне, чтобы мы списали на Когалым. И Египту хорошо, и людей, к сожалению, не вернуть.
Но с Трансайра другая история. Вот вы знаете, я вчера долго сидел, вспоминал про Трансайра. Ведь Трансайра напрямую связана с Примаковым.
Да, где-то в глубине.
Ну как в глубине? Примаков умер летом. И уже к осени под Трансайра заложили уже там стенобитные орудия, начали работать. И уже в сентябре, смотрите, через два полных месяца после смерти Примакова, через два полных месяца, с Трансайра все было уже решено, что их закроют, и все. В сентябре, правильно?
Ну, да.
А что за связь была между Примаковым, Анодиной и Плешаковыми? Что за связь?
Ну, здесь не готов сказать.
Нет, я почти готов, но я не хочу передавать досужие, впрочем, монументально обоснованные многими людьми домыслы.
Да.
Дело в том, что Трансайра, просто сейчас возвращаясь к Трансайра на секунду, да, Трансайра была прочно связана с Примаковым. Прочно. Трансайра, компания Трансайра, понимаешь? И мы видим, как ровно каждый день жизни Примакова означал день жизни Трансайра.
Mm.
Понимаешь, да? Это Примаков умирает, если я правильно припоминаю, в самом конце июня, может быть, 24 июня, я не помню точно. Значит, Примаков умирает в конце июня, правда же?
Нет, ну, ну все это так. Посмотреть.
Посмотри, ну не ленись. Да что же это за человек? Моя девочка, ну когда-то ты была, слушай.
Искать, вот, вы говорите, оставь, оставь, нет, смотри на меня. Там,
старое
и так далее.
Время, ножичка была.
Это ерунда.
Гончий пес вообще. И так далее. По кровяному следу.
26 июня.
26 июня. Видишь, я сказал 24. Но я просто не знал, когда он умер. Но я так думал, что в конце июня. Хорошо, надо запомнить. 26 июня 15 года умер Примаков. Значит, не прошло 26 июля, 26 августа, значит, прошло, не прошло трех полных календарных месяцев, не прошло трех календарных месяцев, как под Трансаэро уже заложили взрывчатку, и, значит, с ней было все решено. То есть это означает, сколько сезон отпусков и все на свете, это означает, что Трансаэро стали гробить ровно на утро после смерти Примакова. Ровно на утро. Понятно?
Все-таки удивительно.
Да, и Примаков был связан с фамилией госпожи, с фамилией Анодина, Анодина, значит, был связан, которая возглавляла МАК в свое время. И благодаря тому, что Примаков покровительствовал, как мне представляется, Анодиной, которая возглавляла МАК, а также родила хозяина Трансаэро, Плешакова, значит, сына, сын владел компанией. Причем сын начал владеть компанией, господин Плешаков, сын Анодиной, который покровительствовал, и ему тоже покровительствовал изо всех сил Примаков. Он получил эту компанию, когда ему было 29 лет, если мне не изменяет память. То есть он получил вторую по размерам, внимание, вторую по размерам авиакомпанию страны в момент, когда ему было 29 лет. Вот что такое покровительство Примакова. Понимаешь? Это было серьезно, серьезное продвижение в олигархии и так далее. И наоборот, как только Примаков умер, все договоренности были опрокинуты, Трансаэро, значит, за Трансаэро он перестал ходить, и, соответственно, компанию съели за 3 месяца. Понятно, да? Ну, слили полностью и добили,
но
еще
заметили. Понятно, месяц, смутно.
Да. Что
смутно,
понятно? Понятно? Кому понятно? Ну, никому не понятно, ребят, никто же ничего не знает. Мы же ничего не знаем. Мы же ничего не знаем. Мы знаем хорошо про, значит, Авина, Фридмана, про Олег Первого знаем, а вот про протеже Примакова мы не знаем. Но это, может быть, когда-то историки будущего.
Алло,
здравствуйте, вы знаете хорошо, да, эту историю? Здравствуйте.
Здравствуйте. Тут еще какой момент, вы понимаете, кто там заинтересован действительно в расследовании?
Никто.
Это кто? Это
да
производитель
никто.
Самолетов, которая авиакомпания. То есть ее совсем не устроит, что развалилась, взорвался двигатель, и эта версия совершенно не устроит.
Конечно, Тулуза будет протестовать.
Конечно, конечно.
Тулуза не даст.
И вот тут-то правда и всплывет.
И тогда, а Тулуза сможет допуск получить к этим кускам, ко всему?
Обязательно, там есть соглашение, то есть это производитель обязан во всех этих расследованиях.
Вот спасибо вам огромное. Вот спасибо вам огромное. Действительно, значит, Homeland просто фантастик, 5-я серия. Посмотрю я, посмотрю, Лиссандра, посмотрю. Я же знаю, что дубляж должен, вот как раз сегодня в четверг мы будем смотреть 5-ю серию Homeland, конечно. Значит, смотрите, это раз. Взрыв, про взрыв что? Источники агентства Рейтер в спецслужбах США и Европы подтвердили причастность группировки ИГ, запрещенной в России, к крушению аэробуса А-321 над Синаем. Я понимаю, заинтересован. Внимание, я бы не верил американским и английским источникам на слово мгновенно, потому что я понимаю заинтересованность англо-американской вот этой мафии в том, чтобы нам втюхать, что мы начали нести потери в связи с нашей операцией в Сирии. И поскольку англо-американцы в этом заинтересованы, я бы тоже очень аккуратно к этому относился. Понятно? Очень аккуратно. Потому что, может быть, и врут. Но они говорят о перехвате телефонных разговоров. Они перехватывают телефонные разговоры. И они говорят, что перехват телефонных разговоров террористов свидетельствует о том, что они, значит, готовили или, так сказать, там, или рапортовали друг другу о сделанных вещах. Теперь в свете гибели аэробуса некоторые разговоры становятся понятны. Понимаешь?
Да.
Потому что есть вещи там на глаголах, да, сделали там, да, исполнили, подложили, которые непонятны вообще, а когда что-то сделано, тогда понятно, что именно сделали. Понимаешь, Настя? Все, двигаем дальше, двигаем дальше. Настя, небольшая тема, потому что у меня не так много времени осталось до конца часа. Я хотел тебя спросить, ты принимаешь антидепрессанты или нет?
Я?
Ты. А почему тебя это оскорбляет, моя дорогая? Что значит? Ты вскричала нет. Так, как если бы я спросил тебя, чем ты зарабатываешь. Не зарабатываешь ли ты на жизнь
антидепрессантами?
Чем-то непристойным. Да?
Значит, нет.
Нет, подожди. Нет. Ты принимаешь антидепрессанты или нет? Хорошо. Нет. Я сейчас спрошу.
Мне наоборот, нет. Надо депрессанты принимать.
Тебе нужны депрессанты, да?
Да.
Хорошо. Давай, я тоже не принимаю, но какое-то время назад я пил несколько раз мелатонин. Прослышав, что Жириновский его постоянно пил.
Чтобы спать?
Нет, что-то такое, сбой был какой-то у меня, куда-то я путешествовал или что-то. Когда что-то, это, вот я сейчас уже не помню. Ну вот, слушай, значит, хорошо. Давайте. А с похмела, кстати, сплю плохо. Встаю в пол второго ночи.
Организм отравлен.
Почему это, не знаешь?
Алкоголь,
Студентом хорошо спал. А сейчас вот если засажу пару-тройку бутылок сухого, то где-то в полвторого просыпаюсь.
Ну, система уже...
Система расшатана, да?
Да, конечно. Расшатана. Отравление микро... Ну,
это все. Все женщины пьют антидепрессанты, говорит Алекс.
Не
ничего
все.
Себе. А?
Не все.
Да. Хорошо, давай, депрессант — это алкоголь. Депрессант — это алкоголь, начни пить. И впадешь в депрессию. Конечно. Давайте, сейчас мы проголосуем. Вы принимаете антидепрессанты. Да, 134, хотя бы иногда. Вы принимаете антидепрессанты. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Вот мне важно знать про вас хоть что-то. Значит, а вам про себя будет интересно, правда же? Давайте, вы принимаете антидепрессанты. Хоть временами. Вы принимаете антидепрессанты какие-то, снотворные, что-то такое. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Уже принимающих 13-19%, 19% уже принимающих. Внимание, пока вы голосуете и разоблачаете себя перед аудиторией, я вам расскажу, что они ни от чего не лечат, пожалуйста. Значит, DMBJ, вышла статья «Рассуждение». Профессора-психиатра Дэвида Хилли, который сказал, что большинство современных антидепрессантов просто вообще никак не работают. Вообще никак не работают. Никакого отношения к депрессии не имеет. Нормализация уровня серотонина в мозге никак не влияет на это расстройство, на депрессию. Только вымогает из вас деньги. Больше ничего. Серотонин сужает сосуды, усиливает перистальтику кишечника, влияет на настроение якобы, ну, неважно, у кого-то. Значит, и дальше... нормальное якобы настроение. То есть он говорит следующее. Вот эти обратные, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и так далее, они полностью никак не влияют на ваше настроение. Вы просто, в сущности, представьте себе, что вы пьете белый стрептоцит. Потому что для многих людей то, что они заплатили деньги, в особенности если дорого купили лекарства, действует как самовнушение. То есть они выпивают и говорят, ну все, я типа успокоилась или успокоился. Но на самом деле химического, фармацевтического воздействия никакого нет.
Нет,
я останавливаю это голосование. 29% пьют антидепрессанты, снотворные хотя бы иногда. 29%. 29. Хорошо. Кто-нибудь пьющий? Нет, вот, пожалуйста, Кирилл, врач, звонит. Алло, здравствуйте, Кирилл. Да, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро. Здравствуйте,
здравствуйте. Доброе утро.
Ну, очень бы хотелось, конечно, знать, на основании каких умозаключений и исследований этот врач сделал свой...
Прочитайте, знаете, где я читаю? Это Лента.ру. Лента.ру, наука и техника.
Ну, да, я заглянул, посмотрю, но совершенно очевидно, что подобные заявления можно делать лишь на основании анализа рандомизированных, многоцентровых, плацебо-контролируемых исследований.
Да.
Вот так это звучит, так сказать, вот так вот, если умно говорить, да?
Да.
Вот, и мне кажется, хотя я не психиатр, что это, в общем-то, в некой степени заявление ничем не подкрепленное, не обоснованное, и современные антидепрессанты действуют не только на серотонин, да, и никто не сводит именно нарушение серотонинового обмена к механизму возникновения депрессии.
То есть механизм... Вот, спасибо. Вы привели к тому же выводу, что этот господин, Кирилл. Вы совпали в выводе. На самом деле, ведь нет точного объяснения, почему депрессия. Смотрите, давайте, ну правда, ну нет точного объяснения. Нет,
естественно, да, естественно, есть определенные предположения, и все-таки определенные исследования, ну, связывают, скажем так, это с действием препаратов.
Да.
И говорить о том, что антидепрессанты совершенно не действуют, ну, это явно, в общем, мне кажется.
Я считаю, что депрессия, вот здесь есть прекрасная строчка в этом тексте, что депрессия — это блажь инфантильных идиотов. Вот я разделяю эту точку зрения.
Нет, нет, абсолютно, нет, абсолютно неверно. Нет, депрессия действительно серьезная.
Существует, да? Я не знал, я не знал, я не знал, я не знал. Хорошо, поехали дальше в движении.
Подъем. Движение.
Я же должен сказать, сколько у нас людей принимают антидепрессанты. 29%, ребят, 29%. Вы же проголосовали, а я не сказал. Значит, 29% хотя бы время от времени принимают антидепрессанты и снотворные, а успокаивающие. А 71% никогда этого не делают. Прекрасно. Давайте это будет вместо движения. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, четверг, 5 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Это же антидепрессанты, их неважно, как они лечат, самовнушанием или химией. Главное, верят же, говорит 57-й. На Ставропольской улице стоит автовышка и скорая. На проезжей части труп. Его уже накрыли. На Ставропольской труп уже накрытый. Я пил новопосид во время...
Новопосид?
Да? А, не знаю. Это Степан. Не помогло. Дальше. 82-й тоже, другой человек пишет. Пробовал новопосид. Одна пробочка — тишина, вторая тишина, третья — лишняя. 83-й. У меня сын в меди учится, так там рассказывают им профессора, что более 50% лекарств не несут вообще никакой лекарственной пользы.
Потому что это фейк, да? Да, а 30%, да, вообще, да, не настоящий, просто мел, да, продается.
Да. Сергей, пожалуйста, прокомментируйте результат расследования одесской трагедии в Доме профсоюзов. В СМИ появилась обоснованная критика киевских. Вы знаете, что нет, это европейские органы критикуют, и в том числе органы МВД, органы МВД Украины считают, что они допустили одесскую трагедию и препятствовали затем исследованиям в этой, ну, в расследовании. Что там с долларом, скажите, пожалуйста. Да. Секундочку. Я должен посмотреть, что там с долларом. Вот что важно. Сейчас. Курсоруб. ТНТ-ТНТ-ТНТ-ТНТ-ТНТ-ТНТ-63-51. 63-51. 63-46. Пожалуйста. Потому что нефть, вы знаете, дорогая. У всех случаев, когда я смотрел, была дорогая. 63-46 сейчас доллар. И 68-88 сейчас евро. Если позволите, быстренько посмотрим нефть, чтобы это чудо, экономическое чудо, наконец, стало нам понятно. Ой, нефть немножко просела. Но уже с того, что просела, возросла опять. 48-67 сейчас. Что это я вчера, что ли, смотрел? Нефть была 50-20. А? Настя,
да.
50-20. Да. Что-то такое. Сейчас нет. 48-67, но она уже отрастает от минимумов. Опять. Плюс 0,19%. Давай посмотрим взрослую пару. Настоящие деньги посмотрим. В хорошем смысле. Ну, я имею в виду доллар-евро. Сейчас посмотрим. 1.0863, 1.0862, опять доллар пошел расти, и ты помнишь, дней 10, что ли, назад он у нас был на 1.08, потом укатился опять на 1.09, 1.10 и так далее. Но сейчас опять на 1.0863, прям запоминай все, тебе будет легко. Запомнила?
Да, конечно.
Слушай, давай про Беларусь расскажу. Чтобы вам было хорошо, друзья, вы должны постичь, где с деньгами вообще швах. Понимаете? Белоруссия, например. Там крашеные все тополя, клёны, там все покрашено, бордюры покрашены. Все выглядит аккуратно, но в смысле экономическом там нехорошо. Но теперь смотри. Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о третьей в истории страны деноминации национальной валюты. Она будет произведена в июле 2016 года. 10 тысяч к одному. Внимание, поскольку сейчас за доллар дается, я сейчас где-то видел это, 17 тысяч. Сейчас, секундочку. Новая волна девальвации. В январе 2015 года за доллар давали 12 тысяч белорусских рублей. 12 тысяч. А с августа сейчас дают более 17 тысяч, 17-18 тысяч, да?
Да.
Белорусских рублей за $1. Да. То когда они отнимут, мне сразу интересно, как будут к доллару стоить новые белорусские деньги, новые, которые только грядут еще.
Продолжат ли они стоить в тысячу?
Да, они будут стоить, нет, ну, с учетом инфляции и так далее, получится 2 рубля за доллар у них получится, у белорусов. 2 рубля за доллар будет. 1,80, если бы сегодня, я думаю, будет 2 рубля за доллар белорусских.
Да.
Что согласись, а у нас 60. Таким образом, будет 30 рублей, 30, а может быть 35 рублей русских за один белорусский. Белорусский рубль будет сильнее русского. Понятно, о чем
я
говорю?
Вас это пугает?
Это не вызывает во мне горделивости.
Там же инфляция, там буквально скорость.
Это не вызывает во мне горделивости. Мне бы хотелось горделиво, может быть, даже с чувством превосходства глядеть на братьев.
А не получится?
Не получится. Но некоторое время не получится, потом, я надеюсь, у
может
них...
Может, стоит срочно средства перевести в белорусские банки?
Потом они очень быстро укачутся опять на 20 тысяч за доллар, и тогда мы опять будем горделиво на них взирать, правильно? Ведь они же в сущности живут нашей экономикой, а не своей. Понимаешь? Ну да, 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 да. Да. Они реэкспортируют нашу нефть, реэкспортируют наши нефтепродукты и так далее.
Мы им должны запретить, в общем.
Мы не запрещаем, потому что они одни из немногих на планете Земля, кто говорит нам приятные вещи. А за приятные вещи мы готовы платить. Природа русских такова, что русские любят, чтобы их любили. И за это готовы последнюю рубаху отдать. Собственно, это мы и делаем с белорусами вот уже несколько десятилетий. А?
Ну, белорусы тоже.
А может быть и больше. А может быть и больше. Понимаешь? Может быть и больше. Как убедить цены не расти? В счетной палате сомневаются. Это счетная палата. Сомневаются, что инфляция, прогнозируемая Центробанком, в следующем году будет вдвое ниже 6%. Столь серьезное снижение роста цен требует от ЦБ дополнительного обоснования. Значит, счетная палата не верит. Я тоже не верю. Вот здесь мы сошлись. Здесь мы сошлись. Понимаешь?
И я не верю.
Ты не веришь тоже. Да никто не верит. Никто не верит.
Что делать?
Никто не... Нет, как что делать? Ничего не делать, просто не верить спокойно, торжественно, ну, убежденно, весело. Я бы даже сказал, весело. А может быть, даже глумливо. Не верь глумливо. Но им наплевать на твою веру и неверие. Понятно?
Да.
А тебе наплевать на все их рапорты. Вот так и живем. Экономить на пенсионерах тоже надо уметь. Это новая тоже экономическая публикация ВМК. Общество «Злоба дня». Значит, с нового года пенсии, выплачиваемые работающим пенсионерам, не будут индексироваться и корректироваться, как бы ни лютовала инфляция. Они не будут пересчитываться, даже если гражданин нашел справку, подтверждающую большой стаж. Зато это позволит правительству сэкономить 87 миллиардов рублей.
Как много.
На пенсах.
И подправить куда?
На пенсах.
Мы сэкономим на пенсах, которые работали там всю жизнь, продолжают работать, потому что не хватает, очевидно, их
пенсии. Отправим мы какое-то нужное место. Например, как известно, существенным образом повышается содержание Государственной Думы. Там какое-то нужное место. Потому что пенсии, ну они что, кстати, ходят в воздух.
Агентство по страхованию вкладов вот только 6 миллиардов сейчас
вдыхают, рублей. Вдыхают, выдыхают пенсии. А зачем это все? Зачем? Оно нужно кому-то?
Пусть им индексируют зарплату, правильно я рассуждаю? Они же работают.
Нет, им не будут индексировать зарплату. Значит, смотри, неработающим пенсионерам в 2016 году с 1 февраля дадут 4% к пенсии. А работающим пенсионерам ни шиша, потому что он не работает. Хочешь индексацию? не работай. Кто-нибудь из работающих пенсионеров, позвоните нам, пожалуйста, 7373948. Мы хотим у вас убедиться, вы же наверняка собственную судьбу изучали каким-то образом, предвосхищали и знаете, что с вами будет. Работающий пенсионер. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, здравствуйте, у меня Денис, у меня отец работающий пенсионер.
Расскажите нам про него.
Вот он уже третий раз пытается получить прибавку.
Да.
Первый раз ему отказали из-за того, что были 90-е, предприятие приходило из рук в руки.
Да.
Не было перечисления в пенсионный фонд. Сказали, все, обойдешься.
Да.
Второй раз хотел получить, как-то он был кочегаром.
Да.
Отменили все это. И вот сейчас третий раз пытался пойти. Он говорит, ты еще и работаешь. У тебя получается больше 10 тысяч доход. Так что сиди, кури.
Понятно, понятно. Спасибо. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович не придет сегодня в 3. Нет, не придет. Только что мне сообщили, Абдулатипов слетел. Слетел. И не впервые слетел, потому что мы его ждали во вторник вечером. Он не смог. А сейчас он в 3 часа не сможет. Не сможет в 3 часа. Ну,
заманить
что?
Его чем-то.
Нет, ну что значит заманить? Ну, значит, у него совершенно важные какие-то другие дела. Ну, подожди, о чем ты говоришь? Он же не потому слетел, что расхотел, а потому что у него исключительные обстоятельства. Может быть, он едет к Путину куда-то и так далее. Мы должны, наоборот, с пониманием к этому относиться и с сочувствием. Ладно, поехали с работающих пенсов. Двигаемся дальше. Чего это, слышишь, когда развитие у меня... Россиянцы продолжают ждать экономического развития. О, Рамир опросил граждан о главных задачах государства. По-прежнему люди здесь у нас в России хотят, чтобы, Настя, чтобы государство занималось развитием.
Да.
А как? Как государство может заниматься?
Ну, так, например...
А зачем?
Чтобы вот такого придумать. Развитием чего?
Развитием страны. Я, например, не понимаю, почему это должно заниматься государство. Почему общество не может этим заняться?
Как? А кто же создает условия для развития? Аналогия, сборы.
Условия созданы, мамочка.
Какие? А такие
блистательные, что? Может быть, одни из лучших. Doing business.
Примем пару звонков на тему, как закрылись последние там стартапы или какие-то бизнесы малые.
В сентябре 2015 года холдинг «Рамир» спросил граждан о том, какие должны быть главные государственные задачи в России сегодня. Тройка самых популярных ответов. Внимание. Значит, первое. Развитие экономики. 40% сейчас считают. Государство должно заниматься. 40%. Развитие экономики. Далее. Значит, что еще? Смотри, график написано. Сейчас найдем график. А?
Да, ну, пока вы смотрите график...
Я не нашел.
Да. Есть же как бы данные определенные, аналитические, о том, что как только у вас появляется, например, дорога, и там при ней тротуар...
Да.
В каком-нибудь малом городе России, да? То вероятность возникновения там...
Дальше. Бороться с коррупцией.
Магазин.
10%. Смотри. Ну вот смотри. Да. Что должно делать государство? Первые приоритеты. Главные приоритеты. Значит, первое. Развитие экономики. 40%. Дальше. Потом еще. Усиление престижа России в мире. 21%.
Престижа России.
Да, главное престиж России в мире. Да. Значит, усиление России, престижа России в мире 21%.
Модно.
Забота о старшем поколении 20%. Укрепление российской государственности как таковой. Российская государственность должна быть укреплена 18%. Решение проблемы миграции 8%. И, наконец, борьба с коррупцией, развитие демократии 10% считают. По 10%.
Борьба с коррупцией.
Да, по 10%. Значит, главные приоритеты. Скажите, пожалуйста, что должно делать государство? Вот меня интересует ваша точка зрения. 7373948. Каковы главные приоритеты? Назовите парочку. А мы выпишем. Настя выпишет.
Да.
И потом мы зачитаем самые распространенные ответы. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я немножко с юмором отвечу. Наверное, государству, прежде всего, надо бороться с пенсами, с образованием и со здравоохранением, потому что очень много уходит средств. Пенсов надо как-то с пенсами
как-то сделать так, чтобы...
В каждую сотую банку тушенки подкладывать яд. мне да кажется.
Ладно.
Вот, ты каждый раз ты идешь, покупаешь, не знаю, чем хочется.
Настя, предупреди, что это шутка. Не все депутаты поймут. Могут кто-нибудь стукнет.
Это шутка.
Алло, это была шутка. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор, Подмосковье.
Основные задачи.
По моему скромному мнению, это борьба с коррупцией, потому что она, скажем так, это та самая, тот самый барьер, который, без которого ни рост ни экономики, ни рост того же демократического общества невозможен в принципе. Это, по примеру Запада мы должны были уже в том или ином виде пройти.
Вот смотрите, с другой стороны, вы заходите к человеку, вот послушайте, вы заходите к чиновнику, например, ко мне, а я чиновник. И я вам говорю, как вас зовут, извините?
Виктор.
Виктор. Я говорю, Виктор, вот я сейчас беру ручку и расписываюсь. У вас, Виктор, от этого появляется 5 миллионов долларов. Ну, до конца.
Так.
Так. Я говорю, а я, типа, сижу дальше, вытряхивая перхоть на пиджак. Значит, ну, зачем? А я могу и не подписать.
Есть, может быть, коррупция нет. Нет такого понятия «могу, не могу». Тут ну, есть могу, понятие «обязан, не обязан» в соответствии с законом и действующим конституционным
обязан, строем. Но также могу и уточнить. Могу уточнить. Я вам, Виктор, говорю, вы знаете, нужно уточнение и нужна соответствующая комиссия. Зайдите в феврале. И все, вы до февраля улетели. А так в феврале уже было 5 миллионов долларов, ба. Ну что же вам, соточки жалко? Соточки.
Так, вы забываете тот момент, что эти 5 миллионов, они в любом случае будут каким-то избранным отданы.
Конечно.
Каким-то избранным. Если
моей
бы
милостью.
Все 100% были в феврале посланы, это был бы один вопрос.
Да.
Если пошлют 95%, а избранным 5%, все же дадут 5 миллионов за небольшой, так сказать, уступку.
Да в том-то вот и дело, что я понимаю, что моя подпись стоит 5 лямов, а вам жалко соточку прислать. Соточку, ну я умоляю.
А вот я не понимаю, что она, понимаете, это вы понимаете, что она стоит.
Да.
А 90%, которые пришли за этими 5 лямами, они, их подпись... ваша подпись для них, да. Это ничего не более, чем проявление законности и государственности.
Это нужно все-таки иметь какую-то огромную волю, понимаете, волю. Вот я был в некоторых странах, где богатеи, там, ну вот, например, там я был когда-то давно, в 2004-м, что ли, году в Латвии, и что-то заглядывал, по-моему, в Эстонию, а может нет. Значит, и там чиновники все местные, да, и бедные. Да, и местные, и бедные. А богатые русские, значит, латышские евреи, поляки, богатые. Значит, и вот эти бедные, несчастные латыши, они подписывают, каждая подпись дарит богатство какому-нибудь венспилскому, значит, чуваку, да, миллионеру уже и без этого. И... И они ненавидят их, ненавидят, но вынуждены подписывать. Все-таки какая-то нужна дисциплина нереальная.
Ну, Сергей, вы опять-таки немножко ушли от темы, да? Вы сказали по приоритетам, с которых нужно начать.
Да.
Мы лишь говорим сейчас уже о реализации.
Тяжело.
Воля там и так далее и тому подобное. Мы просто должны взять и определить. Вот нужна национальная идея, пожалуйста. Национальная идея — борьба с коррупцией.
Спасибо. Интересно. Я просто думаю, что это нереализуемо. Я так думаю, что это нереализуемо. Потому что наш чиновник, он считает, у него калькулятор в голове. Он считает, сколько он тебе дает бабла. И неужели ты не можешь дать ему, ну, хотя бы, я не знаю, 10%? Ну, что за детский сад, а? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Королев.
Да, здравствуйте.
Мне вот из всех этих занятий, целей очень понравилось повышение престижа России в мире.
Вот! Повышать престиж России в мире.
Да. Вот как раньше все на борьбу с Деникиным, так вот нужно плакать. Все на повышение престижа России в мире. Объявить там гранты какие-то, вот, конкурсы. А, в общем, это вот не следствие престижа России в мире. Это отдельное занятие.
Это отдельное занятие. Абсолютно верно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был Андрей из Королева. Он говорит, что повышение престижа России в мире стало не следствием нашего поступательного развития, нашей крутости, а отдельным специальным родом занятия. Ну, прекрасно. Почитайте Рамир. Сегодня я читаю Рамир сегодня в «Коммерсанте». Вот эти исследования. Очень интересно. Я так считал бы, что роль государства должна быть, ну, с моей точки зрения, минимальной. То есть государство должно создать правила и отойти. Ну и само соблюдать правила.
Это вы говорите на фоне, там, сколько процентов за укрепление государственности?
18 или 20.
Ну, какое, да. Значит, какое может быть речь?
За укрепление, за укрепление. Хорошо, давай, давай поговорим еще. А вот у меня есть смешная тема про Японию. Я все время хочу эту полчасовку посвятить...
Японии.
Нет, экономике. Меры касаются использования. В Японии будет обнародован план. Вот роль государства. Роль государства в Японии. Это, знаешь, они вообще тоталитарные такие, азиаты все. В Японии будет обнародован план мер по введению передовой техники. То есть государство будет требовать. Угу. Мера касается использования передовых технологий в повседневной жизни. Прежде всего, это касается беспилотных летательных аппаратов и самоуправляемых автомобилей. Ставит задачу. Значит, в четверг сегодня... Должно быть уже из-за разницы во времени опубликовано, может быть, еще будет опубликовано. Премьер-министр Японии Синдзё Абе обнародует план мер, согласно которому к 2017 году, летательным аппаратам, беспилотным летательным аппаратам будет поручено развозить посылки и переписку. К 2020 году станет возможным широкое применение самоуправляемых автомобилей для обслуживания туристов. Все, без водителей уже будут. Эти такси будут без водителей. К 2020 году. В Японии. Не у нас, нет, у нас нет. Значит, это будет диалог частного бизнеса и чиновников, который был создан по инициативе премьер-министра в октябре для, для стимулирования контактов между бизнесом, бизнесом и министерствами, чтобы ускорить новые экономические процессы в стране. На заседание, значит, будет, сегодняшнее заседание будет посвящено использованию передовых видов техники в повседневной виде, повседневном виде. К лету будущего года Япония выработает систему, регулирующую правила использования дронов. К тому времени, чтобы к 2017 году доставка срочной корреспонденции легла в основном на беспилотные летательные аппараты. Дроны будут доставлять там договор, ты хочешь подписать, но в физическом виде.
Что там?
Да-да-да, дрон, это я, это почтальон я. Дрошкин.
Да, принес заметку про вашего мальчика.
К 2017 году будут подробные правила, создана юридическая база, закреплена инфраструктура самоуправляемых автомобилей, чтобы уже на летних Олимпийских играх 2020 года самоуправляемые автомобили без водителей развозили туристов и обслуживали нужды Олимпиады. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы же желаем им провалиться, правильно?
Да, и такое удовольствие сидеть, да, за рулем, кто нам заменит.
Мы желаем им провалиться, они будут стараться пучиться, стараться, а мы такие, ну что, провалились? Да?
Да.
Провались, гады. Еще экономическая статья. Экономика России достигла баланса, считает президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он указал, что сейчас нужно преодолеть негативные последствия кризиса. Мы говорим о том, что определенная точка равновесия и баланса достигнута. Это слова приведены на сайте Кремля. Задача у нас гораздо сложнее. Она заключается в том, чтобы восстановить положительную динамику.
Ну да.
Выйти на устойчивые темпы роста. Обеспечить сбалансированность бюджетной системы. Сохранить тренд на снижение инфляции. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но я здесь не в силах комментировать, потому что мои познания в экономике намного меньше, чем у президента. Поэтому я просто от удовольствия жмурюсь, и все будет хорошо. Правильно? А? Я чувствую... Нет, почему ты смеешься? В твоих словах сарказм? В твоем смехе сарказм, спрашиваю?
Я жмурюсь вместе с вами и жду, что все будет хорошо.
Что будет?
Все.
Все будет хорошо. Это Фоменко говорит на русском радио.
Мы вырастем и в экономическом...
Да ладно тебе, Настя. Ну, правда, да. Количество пользователей Фейсбука превысило 1,5 миллиарда. Я ухожу от горестных рассуждений о русской экономике, потому что ничего веселого там пока не предвидится. Кроме повышения цены на нефть, которая может состояться не благодаря нам. Не благодаря нам. В третьем квартале количество аккаунтов в соцсети Фейсбук возросло на 60 миллионов. На 60, плюс 60 миллионов человек.
Ну, вот то они говорят, что у них реже все
1,55 миллиарда пользователей. 1 миллиард 550 миллионов сейчас в Фейсбуке. 1 миллиард 550 миллионов. То есть они перешагнули 1,5 миллиарда. Все. Двигают к 2 миллиардам пользователей. Понятно? Сообщает телекомпания BBC. Этот показатель измеряется ежемесячно. 20% всего времени, которое американцы, например, тратят на интернет, они тратят на Facebook и Instagram. За сентябрь число мобильных пользователей, которые обращаются к Facebook ежедневно, составило 894, 900 миллионов человек. ежедневно через мобильный телефон. Понятно?
Да.
Ну вот и так далее. Понимаешь, какие-то вещи происходят в большом мире.
Слушайте, это их подкосит, я вот сейчас подумаю.
Я думаю, конечно.
Подкосит это экономику всю эту западную.
Конечно.
Они 20% всего времени проводят.
Они балансируют постоянно на грани краха.
Теперь я слышу иронию.
Ты думаешь,
да? А я серьезно задалась этим вопросом. Сергей, вот смотрите. Ну вот как мы про Рим. Да. Который был вообще единственным центром вообще всего мысли, цивилизации, экономики в свое время. Нас учили...
Они просто не знали о Китае.
Про Китай мы там мало чего знаем до сих пор. Вот. Нас учили чему в школе? Что это был колосс на глиняных ногах, что варвары, вторгшись, в общем, там их подкосили, а те погрязли в разврате и в удовольствиях. Помните эту концепцию? И развалилось все, в итоге стерлось. Не произойдет ли там то же самое? Сами по себе соцсети — это инфотеймент же, в какой-то степени, да? Это же не продуктивная часть. Ну, то есть это просто пустота, трата времени. То есть она может быть полезной, но в целом нет. Нет? Я просто так задаюсь вопросом. И то, что у них развивается, это растет?
Я не знаю. Я не знаю ответа, но я задумаюсь над твоими словами. Знаешь, почему? Я просто продолжаю думать, я думаю. Римляне потребляли, то есть их мера экспансии была конечна в смысле продуктов. Они потребляли там, условно говоря, там баранину и говядину, потом шли блевать специальные блюда и снова потребляли баранину и говядину. Вот в этом, собственно, были их удовольствия. А здесь же мы имеем дело с экспансией в новые сферы. Новые сферы. Хорошо, 10 часов 30 минут, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Как прошел День народного единства, можете посмотреть на сайте «Коммерсанта» или «Комсомольская правда». Там фоторепортажи. Издания воздерживаются от каких-то распространенных комментариев по этому поводу, но сообщают, что 85 тысяч человек, вот, например, на Маяковской прошло шествие, столько было там народу. «Князь на холме» появится у нас на Боровицкой площади в Москве. Заложили памятник крестителю Руси, там был и патриарх. Памятник будет возведен на народные деньги. То есть Боровицкая площадь все-таки будет освящена этим памятником. Соцсети лайкают, а ветер носит. Это «Российская газета». За оскорбление жертв катастрофы в интернете предлагают штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. В Москве подешевеют патенты для сдающих жилье в аренду москвичей. Раньше там до 50 квадратных метров выдавали, и надо было 30 тысяч рублей в год уплатить. Но теперь сократили эту цифру до 18 тысяч рублей в год. Ну и так далее. Смотрите, кто сдает и хочет платить. А таких у нас, на самом деле, до сих пор было около 2 тысяч человек на всю Москву. Пожалуйста, смотрите «Российскую газету». И там же Владимир Путин в третий раз назван самым влиятельным человеком планеты. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Интересные вещи мне сообщили люди из «Курсоруба», только что разработчики «Курсоруба». Я попросил их дать нефть и курс главной пары. И представляешь, они сделали, дописали софт. Смотри, значит, ты открываешь «Курсоруб», тебе идет сначала евро-доллар, да?
Да.
Затем листаешь, просто листаешь. Идет нефть бренд.
Да.
48.65 сейчас. И тренд вверх. И, значит, евро-доллар. 1.08.50. 1.08.50. Ну, то есть, просто перелистываешь. Спасибо, ребят, что дописали. Это как раз по моей просьбе дописали. Единственное, что мне не хватает, на самом деле, это чтобы вы давали вот эту вот главную пару еще один знак после запятой. То есть, нужно 4 знака после запятой. Например, не 1.08.5, а вот там 57 или сколько. Привыкли к тому, что 4 знака после запятой бывает. Ну, это вот для любого человека, который в Форексе разбирается, а если не разбирается, не будут смотреть. А те, кто будет смотреть, наверняка разбираются. Им нужно 4 знака после запятой в главной паре. Ладно? Хорошо. Спасибо. В любом случае, спасибо большое. Значит, давай, знаешь, что я тебе расскажу. И я хочу поговорить с людьми из малого бизнеса. Единый налог для малого бизнеса возрастет на 16%. Почти на 16%, я читаю по РБК. Малый бизнес, который пользуется единым налогом на вмененный доход, в следующем году, как обычно, заплатит больше, пишет радостный господин Серегин из РБК. Например, налог для магазина площадью 50 квадратных метров вырастет на 46 тысяч в год. 46, 48. Значит, подожди, нет, 412. Так что это получается на 4 тысячи в месяц? Это же ерунда, мало. Это же ничего.
Но у
малый
них
бизнес,
доход,
малый бизнес, позвоните, пожалуйста, малый бизнес, позвоните, пожалуйста, насколько преувеличены тревоги автора РБК, насколько преувеличены эти тревоги. Мы думаем, мы, глядя на вас, думаем, что вы такие очень достаточные люди, и 4 тысячи в месяц, ну уж как-нибудь вы заплатите, ничего с вами не случится, а? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, ну, у меня свое фермерское хозяйство в Тульской области.
Да.
Вот, ну, слышал, да, то, что налог повышают.
Но это вменёнка, вот это, которая вменёнка будет. То есть вы будете больше платить эту вменёнку, и вы будете платить...
Да.
И еще, сейчас я скажу, вменённый. И еще другой налог будет побольше. Сейчас я скажу, какой. Еще один есть налог. Коэффициент... Еще что-то тоже повышается. Торговый сбор еще повышается. Торговый сбор тоже повышается. Так что вы приготовьтесь. Но я так понимаю, что денег у вас как грязи. Ребят, вы что, ребят? Ну что, 4 тысячи в месяц. Ну вас, я умоляю, зачем это? Зачем лишние слова про такую небольшую сумму?
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Евгений зовут. Тут у меня небольшой магазинчик, там интернет.
Да.
Интернет. Ну, достаточно, я думаю, будет серьезно, потому что и так сейчас ничего не берут, вот честно.
Да.
Народ обнищал, реально. То есть я вот светильниками торгую. И вот,
да.
Ну, обычно нормально всегда шло, сейчас сезон и так далее. Но сейчас вообще с натягом идет. Они еще хотят денег. И самое интересное, они же обещали, что повышений не будет. Они же все клялись, там, били в грудь.
Да,
что
да.
Никаких повышений налогов не будет.
Ну да, ну да. Ну, понимаете, как, я думаю, что это было повышение, а потом они говорят, ну что такое там, какие-то там 50 тысяч, господи, о чем мы
говорим? Ну, конечно, там же у них суммы миллионы, миллиарды, да, они думают, ну что такое там, лишние там 50-100 тысяч, или что это такое?
Конечно, вообще. Они говорят, никаких повышений-то и нет, боже мой, подумаешь,
50 тысяч. Мы таких, говорит, денег никогда и не видели, значит, говорят, суммы минимальные.
Да, и все, говорит, это же, говорит, пару раз поужинать, боже, что это за деньги?
Конечно.
Да ладно, в хорошем ресторане пару раз поужинать, тоже мне начали разговор, из-за чего, даже непонятно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Расскажите, это значимая сумма или все-таки преувеличены тревоги?
Очень значимая. Ну, для мелких лавочников, коим мы являемся,
да.
Это приведет к закрытию просто.
Ну почему к закрытию?
Так концы с концами или сводим, понимаете?
А вы повысите цены немножко, и все будет хорошо.
А цены, значит, жесточайшая конкуренция. У кого есть оборот, это незначительно. А вот такая мелкота,
да,
это все закроется.
То есть те, у кого оборот высокий, те не пострадают, да, точно. Остальные закроются.
А сети тоже на вмененном доходе. Разделили магазин, по прилавку сдают в аренду и платят вмененный доход. То есть ничего.
Ну да.
Вот. А вот мелкота, которая имеет отдельный магазин, те все закроются.
Закроются. И дальше давайте попробуем, да, прогнозировать, куда они пойдут.
Ну, как я, так я уже на пенсии.
Ну, вот,
ну,
да,
я занят, возле меня несколько человек было занято.
Мелкота.
А сейчас
вот куда
пойду на площадь просить повышения пенсии.
Пойдете на площадь. Ну, на площадь это нормально, стойте, я же не с кистенем на большую дорогу, правильно?
Просить повышение пенсии.
Ну да, я понимаю. Ага. Да.
Но последнее, да, такое повышение было, помните, в 2013 году, и позакрывалось очень много...
Ну и позакрывалось, и куда они делись? Все, кстати, как-то при хлебушке, при маслице все. Алло, здрасте. А? Куда,
да, простите, пожалуйста, да, я, да, на радиостанцию звоню.
Да, да, на радиостанцию, да, да.
Здорово все.
Да, скажите, просто про обмененный доход и вот про эти трудности, они преувеличены?
Да, вы знаете, я бы не сказал, что они преувеличены.
Ну,
рад
вот...
бы с вами согласиться, просто дело в том, что лиха, да, беда начала.
Ну да.
Понимаете?
Да.
То есть сегодня с нас берут одни деньги, завтра они кратно повышаются, эти деньги, и процесс неконтролируем.
Да.
Понимаете?
Значит, смотрите, по данным Федеральной налоговой службы ФНС, на 1 января 2015 года на ЕНВД, на единый вот этот вмененный доход, налог на вмененный доход, работали 1,8 миллионов индивидуальных предпринимателей и 333 тысячи ООО. За 9 месяцев они заплатили 56 миллиардов рублей вмененного дохода, уже 56 миллиардов рублей. Если чуть-чуть повысить, смотришь, уже и как-то будет побольше миллиардов. Это же хорошо?
Нет, не хорошо. Вы оперируете цифрами без какой-либо привязки.
Да.
Я с этими цифрами не знаком. Я не знаю, 56 миллиардов это много или мало.
Ну, приятно. Государству приятно. Это больше, чем ноль.
Но все относительно. Цифрами нужно оперировать в привязке к каким-то временным периодам.
Я понимаю. Ну, хорошо. Но вы сдюжите?
А куда деваться?
Вот, вот, вот. То есть пока можно драть, будут драть. А что? Ну, когда, как сказать, когда он ляжет, и все, добили. Так с него и не будут брать. Мне кажется, правильно?
Так его и не будет существовать, с него и будет нечего брать.
И нечего брать. Лег человек, все, до свидания.
Программа по уничтожению малого бизнеса будет считаться выполненной.
Ну, понимаешь, в чем дело. Ну, а с другой стороны, Настя, ведь у федерального, ну давай, будем откровенны. У федерального правительства есть интересы и обязательства. Да. И обязательства, их много. Значит, тем не менее, есть мнение, позиция такая, что абсолютно мало денег у местных самоуправлений. У местного самоуправления денег нет. Федеральное правительство раньше с ними делилось как-то.
Да.
Но делиться нельзя уже все, потому что у федералов тоже денег маловато. Так. Значит, местному самоуправлению говорят простую вещь. Вы вводите местные налоги,
да.
А этот налог как раз местный, он идет местным, понятно?
Да.
Вы введите местные налоги, да. И на это живите. У себя там по деревням, да. Ремонтируйте, ставьте свет, стройте дороги, на это.
Да.
Понятно? То есть в сущности федералы говорят следующее, что, братцы, вы же видите, в каком вы негодяйстве живете.
Но они...
Вы же видите, что у вас свиньи валяются посередине сельсовета.
Несколько будет брать, несколько. И тогда что будут делать местные власти?
У федералы работают на максимальном уровне напряжения. Федералы работают на крайней степени напряжения, выполняя обязательства перед населением.
Да.
Значит, а местные, у местных свиньи валяются перед сельсоветами. Значит,
вы имеете в виду людей?
Нет, свиней имею в виду.
Настоящих свиней?
Свиней в лужах, спят свиньи. Значит, надо эту яму заделать как-то перед сельсоветом. Понятно, о чем я говорю?
Ну, хорошо.
Хорошо, значит, заделать как-то. Ага. Откуда взять деньги? Местные начинают стонать.
Тут
говорят,
может быть, два
мы
пути.
Не можем, говорят местные, мы не можем, товарищи. Они звонят губернаторам своим. Им говорят, так вы вздуете местные налоги,
есть ощущение
и с этого
ошибки.
Бабоса живите.
Есть ощущение ошибки системы, потому что, когда они исчезнут, брать деньги окончательно будет не с кого. А если они совсем отменят налог, то, возможно, предпринимательство разрастется мелкое.
Да.
Мелкое и среднее разрастется, и тогда они сами начнут латать дырки и так далее. Ну, то есть, мне кажется, схема принципиально, может быть, должна быть какая-то другая.
Я не знаю. Давайте вот еще кто-нибудь из малого бизнеса.
Лужа.
Из малого бизнеса, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Город Москва.
Да.
У меня небольшой, ну, я частный предприниматель, индивидуальный.
Да.
У меня патент, определенную сумму в год платишь. Вот она меня тоже немного подтягивает, и если ее постепенно будут поднимать, но мне гораздо проще закрыть ИП и работать уже...
В черную.
В черную, да. Так удобно.
Да, но скажите, вот давайте мы с вами, будто бы вы взлетели наверх, да, и вы стали главой правительства. А я там, ну, какой-то вот журналюга рядом с вами. И вот мы рассуждаем. Значит, мы с вами понимаем, что майские указы президента надо выполнять, потому что президент время от времени спрашивает. Он говорит, так, а что с моими майскими указами 2012 года? Значит, мы с вами зашиваемся, мы с вами придумываем, что сказать пенсам. Это мы, федералы. Значит, а тут еще ноет самоуправление, что у них нет ни асфальта, ни черта, ни дорог, вообще ничего. Значит, мы должны им тоже какую-то дать копейку, но не с чего дать, не с чего. Значит, мы говорим, обдерите своих вот этих вот Александров.
Ну, не вопрос, меня можно драть, но как обдирать до какого-то состояния. Но тогда, когда уже совцы всю шерсть состригли, кожу драть нельзя.
Ну, это правда. Это правда. То есть добьют и дело с концом.
Добьют, и все, и тогда я уже буду ходить безработный. Сейчас я кормлю себя, свою семью, нескольким работникам даю работу. Ну, говорю, небольшая, совсем несколько человек.
Да.
Но я кого-то кормлю. И если меня добить, то я приду и буду голодать. И моя семья будет голодать. Ребят, которые со мной будут, их семьи будут голодать. Дайте нам работать спокойно.
Кажется, это никого не парит. В первый раз согласен с Настей. Настя, повтори, пожалуйста, свою позицию. А что такое? Знакомый в соцсетях, частник-таксист, пишет Александр Фельдман, из Феодосии плачется, что если работать в белую, то даже в ноль сработать практически невозможно. Будет уходить в тень. Феодосиец этот.
Я про гипотетическую возможность отмены вообще всяких налогов для развития и вообще такой
вот
гарантии.
Бабуинчик, а я черный фрилансер. Никому ничего не плачу, мне ужасно стыдно. Но делиться не хочу. Наверное, жадный, пишет Бабуинчик. Может быть. Может быть. 7373, значит, смотрите. Почему свиньи валяются перед сельсоветом, спрашивает Александр? Потому что денег нет, все деньги уходят в центр. В центр, ну, в губернии, а потом в Москву. Значит, надо перестроить схему распределения налоговых поступлений в пользу регионов. Ну, а федеральные, простите, а как мы будем тогда выполнять федеральные обязательства? Вы об этом не подумали? А федеральные обязательства, как вам известно, вполне себе вселенского свойства. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, это Гурген.
Гурген.
Сергей, видите ли, ну вот да. Уход в серые и черные схемы, например, моим коллегам очень хорошо известно, что это такое.
Да.
Преподавательская деятельность. Нам пытаются помочь родители студентов.
Да.
Видите ли, и вот это балансирование на грани между легально-нелегально известно нам уже с 90-х годов.
Ой, по крайней мере, было и при Советском Союзе.
Это было и при Советском Союзе. Да. Видите ли, и в этом отношении наша деятельность, моя и вот еще 12 человек из моего колледжа, это фактически продолжение того, что было и в Советском Союзе, и в 90-е годы в особенности.
Да.
Индивидуальная трудовая деятельность. Ну что мы можем этому противопоставить? Если родители наших студентов сами из своего кармана выделяют деньги не только на тетрадки, но и на учебные пособия Попова, Казакова, Кашинского,
да,
например,
да,
знаменитый учебник французского языка, не продвинутый этап, а примордиаль, да, там то, что
да,
называется вводно-фонетический курс и прочее. То есть они сами за свои деньги готовы покупать. Они готовы нам платить свыше. Но они знают, что колледж имеет репутацию.
Да.
И каждый из учителей имеет репутацию. Вот на этом зиждемся. И не дай бог какое-либо государство вмешается в наш частный, в нашу частную кормушку.
Да, 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 я понимаю. Ваш ответ будет, вы улыбнетесь и уйдете в тени, все.
А как что
вы
делать?
Где вы и есть уже? Все, не надо, даже уходить не надо. Из тени лукаво улыбнется Гурген, больше ничего. Да, поехали дальше, ребята, следующая тема. Я не мог пройти мимо заголовка в МК «Секс и сперма в четвертом классе». Ты мне его прислала?
Я вам прислала.
Нет, хорошо, я сам нашел.
Это не может быть.
Тюменские родители требуют объяснений по поводу спермы. И учителя региона прошли странные стажировки за границей и теперь развращают русских детей, считает родительский комитет. Значит, знаете, методические... Почему? Тюменские, да, тюменские. Тюменская область. Среди четвероклассников... Четвертый класс.
Ага, 10...
проводятся, сколько? 10-11, наверное, уже. 11, наверное.
11.
11, конечно. Проводятся уроки секс-просвещения. Чуждые консервативным отечественным духовным скрепам. Значит, урок назывался «Путешествие сперматозоида». «Путешествие сперматозоида».
Так.
Мне вспоминается Вуди Аллен в «Все, что вы хотели
что?
Узнать». Помнишь? Вуди Аллен, который был сперматозоидом.
Ну,
все, да, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить в фильме его.
Да.
Да. Тюменский родительский комитет. Одна из самых активных комьюнити страны. Один из. Одно.
Это правда.
Почему одно? Комьюнити
оно живое. Это
одно. Оно есть, оно комьюнити. Почему одно? Ну, неважно. Значит, они требовали запретить детские конкурсы красоты и так далее, и так далее. Это Тюменское, все из Тюмени.
Да, я поддерживаю.
Происходит по-настоящему вот эта вот красота идет из Тюмени вся. Понимаешь?
Да.
Значит, дальше. Домашнее задание сын принес. Мальчики получили задание нарисовать голову мужчину, а девочки получили задание в 11 лет нарисовать,
да,
голую женщину.
Да.
Дабы закрепить особенности устройства человеческих,
ну,
органов.
И что теперь?
Ну, мать,
я вам могу сказать, Татьяна, Сергей,
Татьяна,
что я была однажды в детской больнице,
да,
в детстве. Ну, мне было лет 15. И вот выяснялось, что девочки, полувозрелые, в общем, уже в целом, которые там лежали в детском, девическом отделении,
да,
там половина не знала, в принципе, что происходит с организмом, почему у них, значит, вот каждый месяц или не каждый, или там, ну, там с проблемами лежали девочки. Они не знали, откуда берется. Они говорят, ну, из живота. А что там? Пойди, знай, в животе. Ну, это же темный лес. Давайте посмотрим, что входит в предмет окружающий мир. В четвертом классе.
Степи России.
Человеч... Ну, там, да, родной край, туда-сюда. Человеческий организм. Смотрим. Путешествие в мир клетки.
Как человек двигается? Самый большой орган чувств. Кожа, наверное, да?
Не знаю.
Система кровообращения, пищеварительная система.
Дыхательная система, нервная система.
А девочки не должны знать ничего, потому что это духовность.
В смысле?
Ну, по ногам потекло, мать должна сказать, иди, помойся, и все.
Утрись, грязное чудовище, скверну свою.
Ну, конечно, мать должна сказать.
Во грехе были, да,
все. Да, и все, и все. А как еще?
Понимаете?
Я не знаю.
Это
не
плохо.
Знаю.
На самом деле, родители не стесняются об этом говорить, потому что
это
в целом взрослые
скрипит,
люди даже об этом...
У меня стул скрипит, нормально все.
Взрослые люди даже об этом не разговаривают между собой, и с детьми тем более тяжелая тема,
Значит, путешествие сперматозоида.
Ничего не имеешь. Ну, путешествие, да, надо... Ну, а как? Ну, у мальчиков в 11 лет что?
Да. Ну. Значит, вот как об этом сказал... враждебный Запад. Значит, враждебный Запад. Нет, об этом сказал Павел Астахов. Одно из наибольших успехов в своей деятельности, я считаю, защиту россиян от обязательных уроков секс-просвета. Считает Павел Астахов.
Пусть они просто так это делают.
Считает, пусть у них по ногам течет и дело с концом. По ногам пусть кровище течет и все. Правильно?
А презервативы это как и жвачки.
И все. Пусть течет. А что? Ну и что? Ну и что? Ничего страшного. А?
Куда надевать?
Конечно. Ну и что? Потом научится сама. Где-то украдет ватки, там еще что-то.
На третьем ребенке.
Сама, конечно. На третьем ребенке поймет, что к чему. Абсолютно верно. Очень смешно. Ну, хорошо. Ну, а путешествие... А мне интересно было про Вуди Аллена. Он идет такой по трубе, по такой, вместе со всеми другими сперматозоидами.
А у них такие же лица, как у него? Или...
А, нет, он говорит... Ему говорят, что вот он еврей. Еврея, значит, будет. Мальчик будет еврей, если что. А там рядом негр идет. Он говорит, а вы почему здесь оказались? Он говорит, негру. А тот что-то такое был диалог у Вуди
Аллена. Ой, я прям посмотрю, как называется?
Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить.
Угу.
Там есть... доктор с овечкой из Армении ему привезли овечку, доктор с овечкой. Там есть огромная титька, которая скачет по полям за Вуди Алленом, производя на него ужасное впечатление.
Я смутно помню.
Посмотри, пожалуйста, вновь. Обнови, пожалуйста. И все. Договорились? Настя все-таки знает, что... Вообще вы все звоните, я не понимаю.
Я имею свою позицию.
У всех есть своя позиция. Алло, здрасте, да, слушаю вас. И все.
Добрый день.
Здрасте.
Это Лариса.
Лариса, прошу вас.
Я хочу сказать, что я высшая стюардесса, воспитатель детского сада.
Да.
Вот я против этого просвещения школы.
Против просвещения? Против.
Да. Хотя я сама все поняла, как говорится, в школьном возрасте.
Да.
Вот, но я считаю, что это оскорбление академической школы советской и же, конечно, российской,
да.
Оскорбления, вот эти все посвящения гадкие и мерзкие.
Хорошо.
Господи, а про болезни, а про болезни, физиологию, откуда ребенок должен знать?
Как ему узнать?
О норме отношений.
Нет, но аккуратно, а не с такой какой-то извращенный.
А почему извращенный? Где же извращение?
А в человеческом теле есть хоть что-нибудь извращенное? Мне казалось, что нет.
Одно дело от тела, а другое дело...
Функции. Мы можем рассказать о строении среднего уха ребенку? Нет, о строении среднего уха, Ларис. Нет, подождите, мы можем рассказать о строении среднего уха человеку? Ну, среднее ухо, как построено,
нет.
Можем.
Ну, там же молоточек тоже все. Это Божие, как говорится.
Нет, Божие. Я все-таки говорил бы о своем теле, а не о Божьем. Зачем мне Божье? Это Божие, Бог с ним, понимаете?
Девочка должна знать, что ей не стоит с каждым мальчиком, который ее поманил, идти в подворотню или нет. И почему?
Рано, а все это, ну как в 14 она мне подкладывала брошюрки, я все понимала. И в 6 лет 14. Я уже понимала, как...
Видите, это значит, у вас все-таки какая-то интуитивная, у вас было интуитивное знание. Спасибо, это интересно, у Ларисы было интуитивное знание уже в 6 лет, как смотрит мужчина.
Да,
то есть она была в окружении. Ларис, вы жили в окружении мужчин, которых сегодня мы бы с осторожностью попытались изолировать от детей, если бы в 6 лет уже понимали, как смотрит мужчина. Это все-таки не очень хорошо, правда же? Не очень хорошо. И все-таки мне хотелось бы, чтобы в 6 лет ребенок все еще не понимал, как смотрит мужчина. Нет?
Да.
И больше того, мне бы хотелось, чтобы мужчина и не смотрел на 6-летнюю Ларису.
Может быть, не договорила, имела в виду, что смотрит мужчина на ее мать.
А, смотрит мужчина на ее мать похотливо, да?
Старшую, да?
Какой кошмар. Ладно, хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Кошмар, короче. Не знаю, мне кажется, а?
Все так боятся этой темы.
Все, я особенно сия
боюсь. Так неудобно, непонятно.
Мне неловко, конечно. Мне неловко. Мне неловко, ужасно. Хорошо. Смотрю Вуди Аллена и все, тихонечко. Ну, втихаря. Ну, никому об этом не рассказывает.
Что же ответил негр сперматозоид?
Негр, по-моему, он...
чем он объяснил свое присутствие?
Негр шел сперматозоид, негр. И Вуди Аллен сказал, что я понимаю, что ребенку... Если ребенку повезет, он будет евреем, говорит Вуди Аллен. И потом рядом негр какой-то появляется, и Вуди Аллен замолкает. Потому что, типа, если ребенку не повезет, то и так далее. Какой ужас. Ну, хорошо.
Это российская
вода. У Реутова пробежник стоит в обоих направлениях на МКАДе. Все самое прелестное, если не считать текстильщиков, где 5 км в час на Волгоградке и 10 км в час на шоссе энтузиастов, это уже хорошее. Мне кажется, скорость 3 балла, город пустой. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 ноября. Подъем!